Бог увидел это, дал ей другого сразу человека. Все, чуть больше 3 месяцев назад, да, появился другой человек, нормальный, вот, строятся отношения. А теперь муж почувствовал, что как бы, типа, не все коту на букву «С» масленица, вот, и что получилось? Его потянуло назад. Можно, конечно, его наказать и как бы бросить, но вот я смотрю на вашу судьбу и вижу, что вы за это будете отвечать, а это нехорошо, особенно когда человек только создает отношения. Поэтому с ним надо решить вопрос, нужно с ним встретиться, найти время встретиться и поговорить.
Ты задай тот же самый вопрос, ты собираешься
разводиться? Ну, не так, ну, как бы, я не могу тебя понять, почему там столько времени прошло, ты все до сих пор не разводишь. Вот так примерно. Ну, какие у тебя желания, мысли там, что-то, ну, по-доброму так с ним. И если он будет молчать, ничего не будет говорить, значит, тогда у него уже пошла другая волна. А вы рядом сидите, женщина-родственница, нет? Мама? Угу. Чувствуется. Видите, какая у вас дочка? Взяла, помолилась, мужики сразу все в ее сторону начали направлять свой взор. А вы как относитесь к ее мужу? Это очень хороший знак. Это очень хороший знак.
Вот.
Все, моя хорошая, давайте микрофончик. Это очень хороший знак, то, что она говорит, если у нее в сердце так вот находится такое чувство, то я еще больше как бы чувствую, что этот человек может вернуться. Знаете, все решится недолго, то есть где-то месяца 2,5 надо подождать, вам надо очень аккуратно общаться с этим новым мужчиной. Не бросать его, но не приближаться вообще никак к нему. Говорить, что пока у меня штамп стоит, ну, как бы, штамп стоит, я не могу просто, у меня совесть не позволяет там какие-то близкие отношения строить. Подожди немного, дай мне как бы разобраться с мужем.
Хорошо, спасибо большое.
У вас все хорошо. Или этого Бог даст, или того, не волнуйтесь. Вы свои экзамены сдали, все как бы, но в этой ситуации надо очень аккуратно, правильно повести себя. Нельзя косячить. Вы уже один раз накосячили, и за это отвечает сейчас. Резких движений не надо делать в таких ситуациях. Ладно, будьте счастливы. Вы спросите на первом ряду. На первом. Угу. Я сейчас тоже буду волноваться.
Я давно слушаю ваши лекции, где-то года 3, наверное, назад стала слушать. И потом понемножку мужа приучила, как-то расставила его
лекцию. Понемножку, вот именно, то есть с близкими людьми надо так. Очень добрая позиция, то есть... Судьба человека меняется очень медленно, и встать на путь самосовершенствования необыкновенно сложно каждому человеку. Если, допустим, ты хочешь сразу, резко, чтобы близкий человек начал что-то слушать, то, и вот у тебя чувство такое, как будто блок стоит, что он не хочет слушать, то надо перебороть это в сердце и молиться. Я для всех сейчас говорю, для всех. Молиться по-доброму. И придет время, у тебя в сердце по поводу близкого человека появится чувство, что все будет хорошо со временем. И он потом потихоньку начнет меняться, слушать начнет. Но если на него надавить резко, то тогда будет противоположный результат. Он вообще тогда закроется и не будет никак развиваться.
Ну вот, я выслала одну лекцию. То есть она пришла ко мне в телефон, одно утро, когда он
сходит. Кто пришел?
Ну, лекция.
А?
подписана на ваш канал. И вот как раз в то утро, когда у нас была возможность, пришла эта лекция. Я ему сказала, давай послушаем со мной одну лекцию, потому что мы до этого не сможем вообще ничего написать. Вот, послушала нашу лекцию, потом стала слушать вас. И вот до сих пор слушает, послушает, говорит ему большой авторитет. Вот. Ну, сейчас мне стало немного тяжелее жить с ним рядом.
Я могу сказать, почему. У него начался плохой период. Он начался 5 месяцев назад. Потихоньку развивается. Сейчас максимум. Вот если бы не слушали лекции, вы бы сейчас уже решили уйти от него.
Я перестала немножко слушать вас, потому что смотрю, что он стал эгоистичным.
Он не эгоистично стал, он устал от жизни, у него нет сил общаться там. У него нет сил просто, он такой замученный. Даже у него не было сил, наверное, на лекцию прийти, я так понял.
Нет, он
пришел. Как? Где? Кто? А, вот. Где? Вы? Вы, да? Ну да, вот у него плохой период. Что, вместе не сидит? Плохой период, да. Плохой период идет, да. Через месяц уже легче станет. Сейчас пик прямо. Вот у вас несколько дней, 3-4 дня назад были очень плохие мысли по поводу него. 3-4 дня назад. Сейчас уже чуть полегче. Через месяц еще легче будет. Вот такие периоды люди просто бросают друг друга. Это так действует судьба. То есть у него слабость психическая, такая пригруженность. Так действует судьба, она пригружает. Чувствительность очень высокая стала.
У него все время есть аргумент.
Ну, мужчина за свою правду отстаивает, женщина свою.
Я не так обожаю, я знаю, что он все дает Бог, значит, я заслужила такое отношение.
Вот смотрите, когда люди имеют строить легкие отношения, ну, допустим, кто-то не так сказал, я простил. Ну, допустим, жена, если меня обижается, я иду сам, прошу прощения у нее. Вот. Ну, то есть жена обижается на меня, я считаю, что она не права, я иду, сам прошу прощения. Но когда наступает плохой период у меня, допустим, в отношении жены, спасибо большое, будьте счастливы, когда наступает плохой период, тогда мне хочется идти на принцип. Вот само по себе желание идти на принцип и выяснять отношения, доказать человеку, наконец настало время доказать ему, что он не прав, что он не слышит. Это начало плохого периода. А потом, когда плохой период вступает в полную силу, у человека появляется чувство несправедливости сильное в сердце. Он уже не хочет так же, как раньше, дальше жить. То есть ему нужно восстанавливать справедливость. А потом дальше разрушает семья. Вот это классика. То есть, понимаете, если есть возможность легкого стиля отношений, легкий стиль означает, что я вижу, что несправедлив мой близкий человек по отношению к нему, ко мне. Ну, я веду себя по-доброму с ним, зная, что в этом мире ни один мужчина, ни одну женщину не понимает, и ни одна женщина не понимает ни одного мужчину. Это взаимопонимание просто невозможно, потому что люди находятся в разных мирах. То есть, есть женский мир восприятия. Есть мужской, они разные совершенно. И так как люди требуют друг от друга счастья, хотят счастья друг от друга, это еще усугубляет ситуацию, чувствительность отношений возрастает. И вы сейчас находитесь в этом состоянии чувства принципа, что вот надо с ним разобраться, принцип такой в сердце. Это и есть влияние судьбы. Вот когда судьба будет слабее влиять, принцип закончится и разбираться уже не надо будет. Ну что, он все равно вас никогда не поймет, а вы его. Плохо. Нет, знаете, взаимопонимание есть. Если человек, допустим, ну, допустим, я вот не трогаю свою жену, она обиделась, допустим, я ей прошу прощения у нее. Она просит, проси прощения, будем общаться. Несправедливость полная, как бы. Я прошу прощения, потом понимаю, почему она обиделась. Ну, то есть я понимаю, почему она обиделась. Но я также понимаю, что она меня не поняла все равно. И я нормально к этому отношусь, потому что я не жду вот этого глубокого взаимопонимания между людьми в этом мире. Мы все бестолковые, я читаю лекции, одно и то же вижу постоянно. Вот, вот она сейчас говорит про него, ну, вот эти вот все вещи, да? Она не знает сама, что она там вытворяет по отношению к нему. Вот, допустим, сегодня, буквально до лекции, там, за час, может быть, чуть попозже, она вела себя очень жестко, было очень плохое настроение по отношению к мужу, он сильно страдал. Так или нет? Вам тяжело было? А? Не, нормально было? Нормально. Сознает, но вы жестили сегодня до лекции. Вели себя строго, так себя жестко. Вот, и это вызывает страдания мужчин, само поведение. Женщина куда ходит, такая недовольная. Вот, это вызывает страдания тоже. Объяснить это невозможно. Мы все одинаковы здесь. Вот каждый косячит что-то свое. Вам надо сейчас как-то по-доброму с ней себя вести, уступать. По-мягкому, она успокоится и все. О, видите, он всегда по-доброму улыбается. Улыбается. Видите, она мне рассказала там совсем другое. Мне вот вчера организатор ваших лекций классного очень такой рассказал такую басню. Сидят лев с львицей. И львица ему говорит, льву, ты извиняться будешь или нет? Он такой сидит, думает. Она говорит, ну давай извиняйся, пойми, что тут львов-то хватает вообще. Он сидит такой, точно надо извиниться. Она, да, конечно надо извиниться, давай извиняйся. И он такой, прости, пожалуйста, что ты меня укусила. Нормальная ситуация. Обычная. Обычная ситуация. Я очень узнал свою ситуацию в жизни. Я постоянно перед женой извиняюсь, когда я вообще не чувствую себя виноватым. А недавно она вообще мне сказала, ты так меня обидел, 5 раз извиняйся подряд. 5 раз. Я 5 раз начал извиняться. А ей так нравится, она стоит... Ей так нравится, что я перед ней 5 раз извиняюсь. Вот такая любовь. Вы можете так любить? Не чувствовать, не желать правды, не желать справедливости. Не желать справедливости, просто вот учиться по-доброму относиться. А если чувство есть, вот это вот такой комок в сердце, это так действует судьба просто. Вот это все пройдет у вас сердце вот это. Все будет легче. Пройдет 1.5 месяца, и вы успокоитесь. А сейчас прямо хочется убежать от него. Вам не хватает, вот когда человек в таком состоянии находится, значит, вам не хватает женского общения, доброго отношения с женщиной. Вам нужна женщина, которая бы по-доброму общаться, вот, дружить. И вам бы легче стало. Будьте счастливы. Ага, давайте, да. Так, теперь мужу слово. Сейчас узнаем другую сторону медали. Есть 2 стороны же у медали.
Добрый вечер, Благодарю Бога за то, что...
Ну, я примерно правильно все сказал, или нет? Отлично.
Прошу прощения, уже если у меня вопрос другой темы. Я как услышал вас, это уже год и молюсь. Не знаю, если правильно, потому что я вот ваших лекциях услышал, как вы видите, если правильно, то не правильно. В этом посту у меня было молюсь где-то 1-2 часа.
Когда вы молились в последний раз? Когда конкретно?
Я каждое утро молюсь, но так долго, во время поста, до Рождества.
Ну, правильно, вот хорошо, вот в это время у вас хорошо судьба побеждала. Сейчас, у вас сейчас тяжелый период идет в жизни.
Два дня было, и уже что, если после часа, минут 10. Все, вот там явилось, как под душем, силы никаких.
Вот, это в тяжелый период. Это влияние злых планет на вас идет. У вас это идет сосудистое воздействие на сосуды. Сильное. И снижается сильно внутричерепное давление, повышается чувствительность в организме, в психике в это время. Вот так, такие влияния побеждаются только движением. То есть человек должен длительное движение совершать.
Вот.
Да, вы бегаете, да? Все, значит, все у вас будет хорошо. Это, видите, несмотря на бег, у вас что происходит? Если бы вы не бегали, что бы с вами произошло? Вы бы вообще легли. Понимаете? То есть вот это так действуют планеты. Злые силы так действуют на вас. В баню сходите. Тоже холодная, горячая. А? Все. Делайте так же, как делаете. Все у вас будет хорошо. Вы просто вот попали под влияние. Вот. И это надо знать, что каждый человек приходит время, и у него наступает тяжелый период. Вот у вас сейчас тяжелый период, связанный со здоровьем, и психостения такое, психическая слабость. Это результат влияния злых планет. Это началось где-то 3 месяца назад и закончится через 1-1.5 месяца. И это влияние идет именно на сосуды, вот эта слабость, пот, это все вот результат. Ну, потому что вы работаете над собой. Представьте, если бы вы не работали, что бы было? Трудно представить. Я думаю, что вы бы сейчас очень плохо себя чувствовали. Но, несмотря на то, что вы работаете над собой, иногда прорывает судьба. Вот, допустим, я тоже все правильно делаю, но у меня в Одессе вот сейчас спазм в глазу произошел, несмотря на то, что семена стоят. Ну, то есть прорвало чуть-чуть, пробила судьба, а потом раз, отпустила. То же самое. Это перестанет иметь место быть в вашей жизни через 1.5 месяца. Это 100%. Вы почувствуете изменения, вам станет легче. И также в личной жизни станет легче. Мы микрофончик не захватываем же, да? А, вы носите, да, Мик? А?
Можно, да?
Тёр. Я не знаю, я же сам смотрю, кто будет спрашивать. Вы решили, сами решили, да? Ну, хорошо, спрашивайте. Не важно, чтобы человек был смиренным, иначе что с ним говорить.
Добрый день, я рада вас видеть, это живой. Меня зовут Наталья, такой вопрос. Год с чем-то назад муж бросил, как бы ушел жить отдельно. Недавно, где-то 4 месяца назад, сказал, что в семью не вернется, будет помогать сыном, у нас сын. И буквально недавно я узнала, что он живет с другой женщиной. Как мне дальше с ним себя вести? Развод не предлагает.
Вот смотрите, вот вы только пришли, да, на лекцию? А вот до этого я разговаривал с одной девушкой, она вот прошла путь победы над судьбой молитвы 3 года. То есть 2.5 года назад у ней возникло легкое сердце, и появилось чувство, что она уже победила свою судьбу, а сейчас произошли какие-то странные изменения. И как только она почувствовала легкость, прошло чуть времени, у нее появился другой мужчина хороший. Вот. Но также произошли какие-то изменения с мужем. То есть он, похоже, я так чувствую, может быть, и не захочет разводиться. Вот. У вас то же самое. То есть вам надо понять, что действует ваша судьба, что ваш человек близкий просто идет на поводу у него. Понимаете, когда начинает действовать злая судьба, то близкий человек не может нормально чувствовать себя по отношению к другому. То есть начинает действовать злая судьба, и близкий человек недоволен нами, недоволен. То же самое происходит и у вас сейчас. То есть пришло время, и ваша злая судьба на вас навалилась, вот, начала вас мучить, действовать на вас. И поэтому нужно именно с ней иметь дело. То есть нужна молитва для побед над своей судьбой. Насколько эта судьба тяжелая. Вот если ничего не делать, то он к вам не вернется. Вот и я тоже чувствую, что вы молитесь, и поэтому вам говорю, что вероятность его возвращения гораздо больше, чем невозвращение. То есть где-то, может быть, 60% уже сейчас, что он вернется, и если смотреть на его психику сейчас, он не знает, что ему делать. Ну, то есть он поэтому не разводится, что он не уверен вообще. У вас есть дети, да? Ну, можно говорить все что угодно. У вас действует плохая судьба сейчас, и как бы он не разводится, потому что он не уверен в своем поступке. Там есть еще один фактор сильный. Он очень скучает по ребенку. Вот у вас дочка, да? Мальчик. Он скучает по ребенку тоже. Чувствует, что он как бы обделен вот этим вот тоже отношением с ребенком. Вот. И вы тоже сильный человек, у вас как бы, несмотря на что, вы так не поддались на эту слабость. Как-то, наверное, лекции мы слушали в это время, да? Как-то повели себя хорошо, и он не чувствует уверенность в своем поступке, как бы. Он не чувствует, что он правильно все сделал. Какие у меня прогнозы? Ну, прогнозы такие, что, скорее всего, он вернется назад. Когда примерно через 8-9 месяцев начнется этот процесс очень явно. Через 5-6 месяцев уже будут намеки на это. Надо с ним строить добрые отношения. Ну и понимать, что вы наказаны за свои собственные поступки, которые вы совершали в прошлом. Ну то есть в этой жизни я не вижу, чтобы вы сильно прямо... У вас было что-то такое, вы кого-то чуть-чуть бросили, не сильно. Но вот в прошлой жизни вы бросились сильно близкого человека. И за это вот сейчас страдает. Надо продолжать молиться, по-доброму себя вести. У вас все хорошо идет. Вы побеждаете свою судьбу. Думаю, что вы уже начали с ним по-доброму общаться как-то, да?
Ну, я спела, я думала, если он предложит развод, я думала, как бы он будет соглашаться.
Нельзя соглашаться. Не надо ни в коем случае вообще. Не соглашайтесь ни на какие злые поступки. Это его проблема. Пускай сам разводится с самим собой, если хочет. Не позволяйте манипулировать своей судьбой кому-либо. Никто не должен соглашаться на развод никогда. Пускай сам разводится, если хочет.
Спасибо.
Но он не будет сам это делать, скорее всего.
Спасибо.
Молодец, захватила микрофон. Ну, как бы лучше с другим больше никому этого не делать. Ну, вы вдвоем, да? Ну, спросите, муж и мой, приоритет. А, две девушки, две женщины. Вы как это, мать и дочь, да? Мать и дочь, ага. Я просто вас не видел, лицо спрятано было за мужчиной.
Добрый ну? Вечер. Я хотела спросить, да, вот именно за дочку, может, тоже что-то с его связано, что на 4 месяца у нее температура, и тоже ты еще можешь определить,
что это... Тоже вирусная инфекция, то же самое, что вот у женщины, у вас то же самое, тот же самый вирус. Левая рука, левая нога, ветки сосны, имбирь и можжевельник. Вы слышали мои советы той женщине, нет? Вот такая ветка сосны 10 сантиметров с иголками. Имбирь, кусок имбиря, вот отрезаете свежий имбирь, прям диск вот такой 0,5 сантиметров. И можжевельник, веточки тоже 10 сантиметров. Найдите там декоративный можжевельник, растет много возле офисов всяких. Ну такой невысокий. И берете эти веточки и кусок имбиря заворачиваете в любую ткань. Надеваете на левую руку, на запястье, на левую ногу, на запястье. И носите сутками. Вот эти ветки можно 24 часа носить, потом меняете на свежие. И так каждый день в течение месяца. через 3 дня станет лучше. Завтра я должен уже увидеть, как они стоят на вас, и я посмотрю, как это действует. Скорее всего, будет уже лучше, уже, ну, как бы уже завтра. Надо также заваривать иголки имбиря, иголки сосны, можжевельника и имбирь, заваривать, пить как чай тоже. Это касается всех людей. Каждый человек должен знать, что вирусы могут очень быть опасными. Поэтому нужно постоянно есть имбирь, стараться. Желтую горчицу, она тоже противовирусно действует. Ветки, иголочки сосны заваривать и детям, и вам просто по одной иголке на стакан заваривать. Можно в банке там добавлять воду, вот воду пить всегда с хвоей. Это гарантирует, что не будет никакого вируса в организме. Гарантию дает. Если у вас ночью вы спите, вы потеете сильно, у вас слабость повышенная в организме, немножко слезятся глаза, такой легкий насморк, то это означает, что вирус в организме уже живет. Поднимите руку, у кого такая ситуация. Все, вот я посмотрел, кто поднял руки, у вас, у всех есть вирус. Вам надо делать то же самое. Иголки сосны заваривать, вот это вот все. Имбирь есть. И вам станет легче. Пока люди собираются, я не буду начинать тему обсуждать. У нас пока идут ответ на вопросы. Ну, вы спросите, вот на третьем ряду. На третьем ряду. Садитесь.
У меня извечный девичий вопрос, когда я буду замуж, что для этого мне надо сделать.
Ну вот смотрите, то есть у вас же недавно был кавалер, да? Нет? Вообще никого не было? А вы молитесь, работаете над собой, слушаете лекции? Молитву не читаете? Но надо читать, что-то делать. Вы работаете над собой, просто у вас сейчас хороший период идет, вот в течение месяца, полутора вы познакомитесь с человеком. Но если будете на него сильно обижаться, то он вас бросит. То есть нужно учиться не обижаться на мужчин. Они все тупые, не понимают, как себя с женщинами вести. Нужно как бы это спокойно, по-доброму к этому относиться. Скоро познакомитесь уже все. Но нужна молитва, нужно правильно жить, нужно работать над собой, послушать семинар мой «Чувство собственного достоинства», что это такое, как настраиваться правильно. И все у вас будет получаться в жизни.
А какую молитву?
Вашу, вашей вере. Поизучайте, послушайте семинар «Победа над судьбой» называется. Может, даже здесь мы будем на третий день говорить о молитвах разных. Поговорим обязательно. Послушайте, вы через 2 дня узнаете все. Как молиться, как настраиваться на победу над судьбой.
Спасибо большое.
Ну, вы спросите вот дальше. Вот, вы, да? Да?
Спасибо большое. Очень приятно первый раз на вашем семинаре. У меня больше вопрос по поводу моего состояния психического, ну, здоровья касается.
Значит, перегреты. Перегрев идет психически. Это означает сильная обидчивость, чувствительность, ранимость. Тяжело переносить деловую атмосферу, там работать тяжело. Это просто неправильный образ жизни. Ну, то есть, когда человек перегревается, то ему надо заниматься йогой, то есть неподвижное положение тела, плюс пост на воде. Вот эти 2 вещи надо. Ну и, само собой, нужно гулять на свежем воздухе, потому что человеку не хватает природы, энергии природы в жизни. Вы истощены. Нужна природа еще. И тогда все начнет восстанавливаться.
Начала йогу заниматься полтора месяца.
Легче становится, да?
Легче, да.
Еще плюс пост на воде. По вторникам. Вторник горячий день, вот по вторникам надо поститься на воде. И вода вот эта во время поста вас будет охлаждать.
Да, ну, если...
нужно еще прогулки, гулять, ну, хотя бы 2,5 часа раз в неделю. Непрерывное движение, вокруг озера можно, там у вас есть специальные дорожки, вы вот так ходите, ходите там 2.5 часа, раз в неделю.
Спасибо большое. Я специально из-за этого приехала, даже в том числе на семинар, потому что мне прямо что у меня трое детей, и мне вот это мое состояние, это поведение.
Можно поставить семена, у нас есть такое лечение, если вы все делаете, все равно лучше не становится. Касается тоже мужчины, вот, который спрашивает. У нас есть лечение такое, можно поставить семена в уши. Это метод такой, он настраивает организм на правильную работу. Бывают такие болезни у человека, там экзема, аллергия, астма, там, ну то есть... Психика неправильно работает, организм, сбой какой-то произошел, как у вас, допустим. Вот нужно вот это все делать. Также нужно пить хвою, потому что есть еще вирус в организме, также параллельно. Вот. И поставить на правую руку, правую ногу ветки сосны, имбирь. И можжевельник, то, что я говорил. Да, все делать то же самое. То же самое. Завтра придете, покажете мне. Может быть, сразу легче станет. Может быть, вирус — это основа. Ну, хотя тоже вот этот жар излишний в голове есть сам по себе. А иммунитет от этого снижается, вирус садится тоже. Какие семена, это все подбирается индивидуально. Это все индивидуальная работа. Там тысячи есть разных семян мы используем. И все индивидуально человеку подбираем что-то свое, связанность и точки индивидуальные, семена, все это дистанционно. Вы высылаете фотографии ушей, диагнозы, мы подбираем семена, высылаем вам, потом вы ставите, мы смотрим, как происходит лечение, корректируем что-то и так далее, такой процесс. Через месяц работы наступает уже хороший результат, человек чувствует себя лучше.
Вы сказали на правую, да?
На правую руку, правую ногу. Поносите полдня всего.
Сейчас и завтра не будет, обещала, сына будет не греть, еще стирать, но в четверг, в пятницу я буду. Ну, это я
так. Вы так не говорите очень, что вот я должен как среагировать, сказать. В чем дело? Почему это вы завтра не будете? Должен так среагировать. Спасибо вам, будьте счастливы. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Приятно вас видеть. Спасибо за внимание. Хотела вас, во-первых, поблагодарить очень за то, что вы преподаете. Для меня изменения есть, я вижу. Бегаю. То есть я хотела узнать по поводу своей деятельности. То есть у меня разные...
Там плохой период сейчас связан с деятельностью идет.
Да, есть чуть-чуть. И я хотела узнать, меняет ли все-таки работу?
Какая работа?
Ну, я сейчас работаю в благотворительном фонде, но больше...
Супер, вам подходит.
Больше организационного фонда.
Супер, подходит, отлично.
То есть продолжаю дальше и...
А какая вы, куда вы хотите?
Ну, я, скажем так, на финансовом плане не очень.
Муж зарабатывает?
Не знаю уже. Бегаю на рынке.
Скоро замуж, все будет нормально. Ну как бы сейчас вот плохой период. У вас 3 года длится с личной жизнью, плохой период, плохой. 3 года. Это кто-то был у вас. Заканчивается. Осталось 3-4 месяца. На следующий приезд мой точно уже будете не одна. Заканчивается, да. Надо ли менять работу? Там какая-то засада целой организации, похоже, что-то происходит. Да? Ну, как бы деятельность вам подходит, но... В этом месте что-то я не вижу перспектив. Я вот смотрю, пытаюсь, как-то ничего не получается. То есть, наверное, надо менять. Но не уходить сразу, а искать себе что-то другое и потом там работать.
Спасибо вам большое.
Так, у меня вопрос к организаторам. Мы примерно собрались. Кто у нас организатор? Как считаем? Мы собрались или еще нет? А? Собрались? Ага. Записки нет. Я просто с фотографией не целуюсь. Ну, то есть записку я читаю, я не вижу человека, не знаю, что говорить. Ладно, я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли на лекцию. Этот семинар у меня возник примерно 13 лет назад. Я сам побывал в стрессе, у меня произошли неприятности в жизни, судьба так устроила. Я в это время изучал свое состояние, себя изучал, записывал все, анализировал, для того, чтобы потом начать читать лекции на эту тему. Когда я уже смог справиться, победил стресс, у меня возник семинар. И я думаю, что он очень полезный, потому что многие люди проходят через эти этапы, которые мы будем обсуждать с вами. И если вы еще не прошли эти все вещи, то однозначно придет время, судьба начнет вас испытывать. Неоднозначно, что вы попадете в стресс, потому что есть причина конкретная, почему человек попадает в стресс. Мы эту причину тоже будем разбирать. Но сначала я начну с того, что у человека есть психическое тело. Вот, допустим, есть три тела у человека. Есть физическое тело, это то, что мы изучаем по анатомии, там разные органы там, и так далее, нервная система. Все это физическое тело. Есть психическое тело. К сожалению, современная наука мало что вообще в этом понимает, хотя древняя наука подробнейшим образом описывала и описывает психическое тело человека. Мне повезло, я изучал это в Индии. Есть такое ведическое знание, и там есть аюрведа, это наука такая, аюс означает жизнь, веда означает знание. Аюрведа означает наука о жизни. И изучал эту науку, и там с самого начала разбирается, что у человека есть три тела. Есть физическое тело, есть психическое, есть духовное. Духовное тело — это просто душа, маленькая искорка, она находится вот здесь, в области сердца. Впервые в жизни я увидел, как это происходит, изменения в плане души. Когда на моих глазах один мой близкий человек, достаточно знакомый, ушел из жизни, я прослеживал, как его психическое тело вместе с душой вышло из грубого тела, он потом себя осознал снаружи. Ну, то есть психическое тело, оно не умирает, оно остается живым, умирает только грубое тело, физическое тело. Психическое тело имеет каналы свои психические, два типа каналов. Одни каналы питают энергией все органы, системы, весь организм. Эти психические каналы, они окружают каждый орган, ну, все клетки фактически, все, то есть они как выстилают вот весь организм и питают энергией. Что за энергией? Фактически, если говорить по-русски, это энергия счастья. На санскрите это называется прана или жизненная сила. Но мы это воспринимаем как счастье. Вот. И вот, как ни странно, эта энергия, она даже, можно найти ее источник, то есть эта энергия описывается также в восточных учениях, что эта энергия, которой питается организм, идет от природы. Ну, то есть в буквальном смысле слова, от свежего воздуха, от земли, от воды, от солнца, от пространства. Вот. Разные пять видов вот этих энергий питают здоровье человека. Ну, то есть вот эти вот психические каналы, которые поддерживают здоровье в организме, они питаются праной от природы. И поэтому колоссальная разница, допустим, между тем, вот вы, допустим, получаете свежий воздух через систему вентиляции. И это все равно никогда не будет так же, как если бы вы открыли окно. То есть, когда человек открывает окно, это все равно другой воздух. И разница непонятна человеку, почему через систему вентиляции воздух заходит и не так хорошо в квартире, как если бы открыть окно. Точно так же, если вы берете, допустим, едите арбуз свежий и выжимаете арбузный сок. Арбузный сок никогда не дает такого ощущения, как арбуз. Ну, то есть прана это что такое? Это энергия, которая, она живет в природе. Вот в свежем арбузе есть прана, а когда сок выжили, праны нет. Вот яблоко, допустим, вы берете, если оно помятое, оно невкусное. Хотя химические вещества те же самые в нем. Но если оно упругое, то оно вкусное, там есть прана. Маленький ребенок, допустим, он такой весь упругий, такой мягенький, такой упругий. В нем есть прана, жизненная энергия. Вот, его все в попу целуют. Но бабушку никто в попу не целует, потому что праны уже меньше. Жизненной энергии меньше. И как бы уже неинтересно, потому что нет вот этой психической энергии, не идет на тебя такая сильная. Я буду с вами шутить, потому что иначе невозможно 3 часа слушать лекцию. Песни буду включать, шутить. То есть вы как бы не удивляетесь. Вот. Итак, мы говорим с вами о психической энергии. Неспроста. Потом придет время, и вы узнаете, почему я так сильно об этом много говорю. Есть психическая энергия, которая наполняет тело. Она идет от природы. Что это за энергия? Вот, допустим, энергия солнца дает человеку хороший обмен веществ, то есть огонь пищеварения повышается, клеточное пищеварение, иммунитет дает солнце. Она наполняет силой разные органы системы, например, костную систему, зрение наполняет силой солнца, кровеносную систему. Допустим, анемия рассматривается обычной медицины, как нехватка гемоглобина, железа. Но Аюрведа считает, что есть причина этой нехватки гемоглобина, железа. Причина находится в том, что у человека не хватает правильного контакта с солнцем. Причем это не означает, что человек должен обязательно где-то в солнечном месте жить. Ну, то есть человек может даже на Северном полюсе жить, но если он будет иметь оптимистическое настроение, такую жизнерадостность, то он солнце будет захватывать. То есть оптимизм плюс длительное непрерывное движение. Вот человек начинает прогулки и желает всем счастья. И у него начинает повышаться гемоглобин, улучшаться все показатели, необходимые для того, чтобы анемия прошла. Ну, то есть, видите, совсем подходит другое к лечению. То есть я видел людей, я врач, кандидат медицинских наук, поэтому у меня есть разные точки зрения могут быть. Я видел людей, которые пьют препараты железа, и уже я могу видеть тонкое тело психическое. Человек напичкан железом, уже чуть ли не магнит к нему можно подносить. Но железо не идет в кровь, потому что не хватает на это энергии солнца. Вот в этом проблема, потому что железа в пище хватает. Там яблоки, свекла, там вот так вот завались. Незачем препараты пить. Но оно не поступает в организм, потому что не хватает энергии солнца. Энергию солнца надо уметь получать от природы. Вот, энергия свежего воздуха дает человеку крепость организма, крепость мышц, женщинам стройность, мужчине силу, дает хорошую работоспособность, концентрацию внимания, дает нормальное давление, регулирует давление там, и так далее. Энергия Земли дает спокойствие, убирает все воспалительные процессы в организме, дает человеку хороший сон. Это у нас девушки из Одессы, они возглавляют клуб «Благость». Я только что там был, там на лекции было 700 человек в Одессе. И там очень было весело. Они завалили весь зал мандаринами и цветами. Вот все 700 человек получали по мандаринке или по две, и еще цветы все. То есть, ну там была такая очень пышная такая и организация. Все были счастливы. У меня хорошие впечатления остались. Но я думаю, здесь то же самое будет примерно. Организаторы одни и те же. Отсюда из Кишинева организаторы там организовывали в Одессе лекции. Приезжали специально. Итак, энергия Земли успокаивает организм, дает ему возможность снять различные напряжения, воспаления, отдых дает организму. Энергия воды улучшает обмен веществ, улучшает гормональные функции во всем организме, работу нервной системы и так далее. Каждая энергия нужна человеку для жизни. То есть все функции организма поддерживаются природой. Если человек на природе не бывает, сидит возле компьютера, то постепенно у него истощаются силы для здоровья, необходимые для здоровья. Человек начинает пить таблетки, там что-то делать, но ничего не помогает. Почему? Потому что, чтобы таблетки действовали, опять же, нужны эти силы, исходящие от природы. И чтобы получать эти силы, нужно движение на природе. Это как, когда человек двигается на природе, он как насосом вкачивает энергию природы. Сейчас многие люди, которые слушают мои лекции, или ходят длительно, или бегают, и чувствуют колоссальные изменения в состоянии здоровья, как будто заново родились. Поднимите руку, у кого такое ощущение есть. Вот, у меня тоже. Это результат понимания, как устроен организм, как устроен человек. Есть также психические каналы, то есть мы сказали, что есть физические, есть психические каналы. Психические каналы тоже наполняются той же самой праной или энергией счастья, но они наполняются, во-первых, больше от людей, контакт идет с людьми, психические каналы от социума наполняются от людей. И они нужны для отношений человеку, для того, чтобы выйти замуж, нужна психическая энергия. Вот, допустим, девушка думает, я, наверное, некрасивая, и поэтому не могу выйти замуж. Но это абсолютно неправильное мышление. Девушка не может выйти замуж, потому что у нее не хватает определенного типа психической энергии, которая исходит от людей, и эта энергия примерно называется энергия заботы. Вот если женщина начинает о всех заботиться, всем служить, она наполняется вот этой энергией, и от нее исходит такое чувство, что ее надо взять замуж. Потому что у женщины есть два типа красоты. Первый тип красоты – это красота тела, которая вызывает желание, половое желание мужчины, но отнюдь не желание взять ее замуж. И вторая красота – это красота ее психики, вот эта красота ее склонности заботиться, служить людям, любить людей. Именно вот это желание любить людей, оно у женщины рождает возможность иметь ребенка. В полном смысле слова. То есть если женщина любит людей, у нее начинают гормональные функции нормально работать. И появляется желание взять ее замуж, именно защитить ее, заботиться о ней, о женщине. Вот. То есть вот это надо знать. То есть социальная слабость женщины, нет силы, как бы, недостаточно силы вот этой психической, не дает возможности познакомиться, выйти замуж, она чувствует себя одиноко. Но самое удивительное заключается в том, что сначала женщина побеждает в себе чувство одиночества, а только потом выходит замуж. Да-да-да. Вот это тоже возьмите, все остальные букеты. И этот. Поставьте все в водичку. Правильно, спасибо. Одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, вы вот очень все расплывчато говорите. Скажите, как определить, когда я выйду замуж? Я говорю, когда вы почувствуете в сердце, что вам и так хорошо, что вам не надо уже там особо выходить замуж, вам и так хорошо. В этот момент на вас начнут смотреть и знакомиться с вами. И если с вами будут знакомиться, и вы потеряете себя в этих отношениях, то вы не выйдете замуж. А если у вас достаточно силы внутренней, что с вами знакомиться, вы все равно как бы чувствуете себя хорошо, тогда выйдете. Он говорит, ну примерно скажите, как вот девушка должна себя вести, чтобы выйти замуж. Я говорю, ну примерно посмотрите фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», там девушка говорит, вот, да будешь мне черебички, выйду за тебя замуж. Ну, то есть, когда она не зависит от мужчины, ведет себя с ним радостно, сильно, сильная позиция, не такая, не слабая, зависимая, там, тогда он влюбляется, стойко как бы хочет строить отношения. Но если она потеряла себя, тогда маловероятно, что будет что-то происходить хорошее. Видите, мы с вами разбираем психические каналы человека. Есть психическое тело, там есть физические каналы, которые поддерживают грубое тело, а есть каналы, которые поддерживают психические отношения. Но эти каналы, они, соответственно, выходят за пределы человека. Ну, то есть, вот, допустим, у родственников есть связь между сердцами, то есть у них есть связь друг с другом. Есть такая песня, песняры поют: «Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые». Ну, то есть эти нити незримые, они описаны в Священном Писании, в Ведах, что это просто часть моего существования. Поэтому мать переживает за своего ребенка, когда он болеет. Или не переживает. Вот поднимите руку, у кого ребенок болеет, и вы не переживаете. Вот подняли женщины руки. Поднимите руку у женщины, у которых болеет ребенок, и вы переживаете. Вот те, у кого вы не переживаете, если, значит, у вас хватает силы вылечить этого ребенка. Вам не нужна дополнительная энергия. А если вы переживаете, значит, вы расходуете свою энергию счастья, а больше у вас нет, дополнительно нет. И поэтому это значит, что ему он болеет тяжелее, то есть больше нужно сил для лечения. Видите, вот эти нити незримые, они дают, или, допустим, вы беспокоитесь о муже. Вот вроде муж нормально, все ведет себя, никакой девушки у него нет, но вы беспокоитесь о нем, чувствуете беспокойство. Поднимите руку, кто беспокоится за мужа. Это правильное беспокойство. Это значит, что есть какие-то трудности у него в жизни. И вероятность, что кто-то может появиться, есть. Ну, то есть, чем беспокойство от ревности отличается? Ревность — это такое безумное чувство. Оно основано на страхе и отсутствие самодостаточности в жизни. А беспокойство — это как индикатор. На машине едет, допустим, бензин кончается, там пип-пип-пип. Вот. Это не значит, что ты и машину всю там искорочил, как бы это ревность, что бензин кончается, ты психанул, как бы. Ты просто беспокоишься. Видишь, не хватает бензина, там надо поехать, заправиться. Также здесь тоже беспокойство указывает на то, что истощение идет вот в этой нити. В отношениях истощение какое-то происходит. Не хватает сил. Ты как будто вспоминаешь мужа, так что-то тяжело вот здесь сердце становится. Беспокойство вот здесь, прямо вот в этом месте. Потому что отсюда исходят нити, вот эти незримые. Мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Люди чувствуют эти вещи все. То есть это в песнях все проявляется. Итак, у нас есть психическое тело. Вот здесь, в области сердца, вот здесь вот находится такой психический шарик. Внутри него находится душа. Вечная душа. Я душа. То есть и вот этот шарик психический, и мое психическое тело не умирает. Умирает только грубое тело. Я вместе с ним перехожу в следующую, в другую жизнь. Если изучать это все подробно, можно чувствовать жизни человека. Допустим, даже вы можете примерно почувствовать свою прошлую жизнь. Это несложно сделать. Это можно сделать с помощью анализа. Несколько вещей, которые я вам даю как домашнее задание. Первое. У каждого человека есть зона сильного страха. Кто-то боится высоты, кто-то боится голода, кто-то боится замкнутого пространства, кто-то боится насильников, там, людей, которые могут встретиться на улице. Все эти страхи указывают на момент смерти в прошлой жизни. Вот если вы боитесь высоты, значит, с высоты упали. если боитесь голода, вот я чувствую, мне неприятно, я боюсь голода. Значит, я уже знаю, что произошло в прошлой жизни. Я погиб в концлагере, в женском теле я был. И причем я жил в прошлой жизни недалеко от вас. Да, я жил в Румынии где-то там, да. И я даже, если туда поехать, я даже примерно смогу понять, где я могу почувствовать это. Я пока этого не делал, не занимался этим, но можно проанализировать. Но это результат моей работы, то есть я изучаю это. Я проанализировал, у меня есть анализ. То есть первое, что вы узнали, да, о себе, что есть страх, это, ну, страх всегда... У кого есть какой-то страх, поднимите руку. Вот какой у вас страх, девушка? А? Я слышал, да, я смотрю просто прошлое. Да. Но это не самолет был, это было то ли обрыв, то ли что-то такое. Как в прошлой жизни вы погибли. Не ушли из жизни, а погибли. Причем это произошло в молодом возрасте. Поэтому я предполагаю, что есть еще один страх. Сколько вам сейчас лет? 40. Мне кажется, что где-то в 34-35 лет вам казалось, что вы погибнете. Казалось? Кажется, что вот снится, что вот внезапная смерть может произойти. Это прошлое. Вы уже проехали. Вот. Ну, то есть, смотрите, если вы боитесь чего-то, и вам кажется, поднимите руку, кто боится, кажется, что что-то произойдет, какая-то опасность с ним в жизни. Поднимите руку. Прям сильное чувство такое. Это уже проехали. Вот запомните, опасность, когда настоящее может произойти, это чувствуется спокойно, как что-то торжественное. Если человек предчувствует будущее, это предчувствуется в виде трудностей, и нет никаких эмоций. Но если человек реально испытывает сильный страх, и у него есть эмоции, это значит, что уже проехали, это уже было. Потому что человек не может переживать то, что он не чувствовал. Если есть конкретное переживание, это еще указывает на прошлую жизнь. Например, если вам снится один и тот же сон, то это указывает не на эту жизнь. Вот постоянно один и тот же сон, это значит, вы испытали очень сильное страдание, стресс испытали в прошлой или позапрошлой жизни. Вот мне, допустим, снился один и тот же сон. Меня забирают в армию. Сейчас я вам расшифрую этот сон, я изучал это много лет. Ну, то есть, и потом мне открылась истина. Снится один и тот же сон. Меня забирают в армию уже по 50-й раз, как бы мне уже 50 лет. Вот. Я во сне уже понимаю, что это абсурд. Во сне говорю, как бы, мне уже 50 лет, какая армия. И мне сон во сне говорится, что типа поменялись законы в стране, сейчас 50-летних тоже забирают. Я попадаю. И так я уже говорю, уже был там уже. По второму разу тоже забирают. В общем, никаких вариантов, отговорок. Я попадаю в армию, опять к тому же прапорщику, хотя знаю, что он уже ушел из жизни. Ну, то есть я просто медитацию увидел, что его уже нет на земле. Но я все равно к нему попадаю, он опять смотрит на меня. Это в Беларуси было. У него кулаки больше, чем у меня лицо. Вот. Примерно так. Очень веселая жизнь. Много-много раз мне снился этот сон. И один раз я не стал возражать против этого сна, а просто взял, принял его в себя, этот сон, потому что я во сне научился, умею себя контролировать. То есть я взял, принял этот сон в себя и начал в него смотреть. А что, собственно, было в этой армии, которой я боюсь? И я увидел, представляете, не то, что я видел обычно, когда я служу в армии. То есть, оказывается, это была просто ассоциация моя. На самом деле я боялся не этого. То есть я увидел странную картину. Я увидел койки не в два ряда, как у нас в армии, а в 3-4 ряда. И расстояние между койками очень маленькое. И я смотрю, что там нет матраса, это просто обычные деревянные нары. Я смотрю, что все солдаты, какие-то у них странные полосатые одежды. И там не только мужчины, но и женщины. Я смотрю, есть охрана и колючая проволока. Я сначала подумал, это что, тюрьма строгого режима, что ли? А потом понял, что на тюрьму тоже не похоже, потому что все стоят с автоматами. Я понял, что это концлагерь. Я увидел себя в женском теле и даже смог проследить, где это примерно было. И нашел вот эту зону где-то в Румынии, где-то вот в Польше, там вот эта зона. И понял, что я в прошлой жизни ушел из жизни вот в таком состоянии. И поэтому мне снится концлагерь, и поэтому я боюсь голода, потому что я ушел из жизни от голода. То есть я умер от голода. И у вас тоже есть такие сны, которые снятся вам постоянно. Если вы сможете, у вас есть такая возможность глубокий анализ проводить, то вы увидите не ту картинку, которую вы видите в этой жизни. Второй у меня такой сон, это сон про студенческие годы. Ну, то есть мне и в этот раз учиться было в институте очень тяжело. Мне никто не помогал. Я там и сторожем, и дворником работал на первых курсах. И представляете, мне потом снится один и тот же сон, что я учусь опять в институте. Я такой, да я уже кандидатскую защитил, какой институт? Все равно ты все равно учишься в институте опять. И так далее. В общем, одно и то же. Я начал настраиваться на этот сон и увидел себя опять же в женском теле. Совсем другие здания, не такие, как сейчас, высокие, а невысокие здания. Чувствую, что другая эпоха жизни совсем. И я учусь в другом институте совсем. И очень похоже все в жизни, как бы испытания такие же, похожи, как в этой жизни. Но я, ну, как бы я в женском теле нахожусь, то есть я учусь там и так далее. И вот там я испытывал в прошлой жизни жуткие страдания. И это передалось в эту жизнь. То есть такие же ощущения. Видите, то есть если бы вы изучали это серьезно, вы бы смогли понять, что вы живете не 5 минут. То есть не только вот это время, что вы сейчас живете. То есть у вас, мы живем вечно, и ближние вот жизни, они... ощущение, вот откуда я узнал, что женщина боится уйти преждевременно из жизни, особенно она боялась лет 7 назад. Я это просто предположил, потому что я увидел уход в прошлой жизни, и психически это однозначно чувствуется сейчас, однозначно. Я вам рассказываю просто про психическое тело для того, чтобы вы потом поняли, что такое стресс и что с ним делать. Потому что надо разобраться, где мы живем, из чего это все состоит и как это все работает. Итак, вот это шарик, вот здесь вот психический вот такой шарик. Его человек вряд ли сможет почувствовать, но он есть, я его чувствую. Этот шарик, там находятся все наши события и желания, которые были с нами. То есть это и есть судьба, то есть это глубинная память человека. Вот там вот. И внутри находится душа. Внутри этого шарика находится такая энергия психическая, которую можно назвать как психическая жидкость такая. Она омывает душу. И если эта жидкость прозрачная и чистая, тогда человек чувствует счастье, он весь мир видит в радужном свете, и ему хорошо жить. Если эта жидкость такая мутная, то тогда человеку очень трудно жить, он чувствует, как будто бы он погружен в какое-то страдание, в какие-то трудности, и он не чувствует счастья никакого, и как будто у него, ну, как будто жизнь как в таком... как в тумане идет. Поднимите руку, у кого сейчас такое состояние, как в тумане жизни. Угу. Это период жизни. То есть в какой-то момент из вот этого шарика внутрь выходит очень много негативной судьбы. Это называется песчинки кармы. То есть судьба называется карма на санскрите. А карма васаны буквально переводится песчинки кармы. Они выходят под влиянием времени. Время все меняет в этом мире. Время – самая большая сила. Под влиянием времени эти песчинки судьбы выходят для того, чтобы мы получили ответ на свои поступки в прошлом. Иногда такие сияющие песчинки судьбы выходят, они очищают пространство, человек чувствует счастье. А иногда, наоборот, такие неприятные, темные, которые разрушают наше счастье, жизнь во тьму погружается. становится тяжело жить. Вот в этом шарике, вот этом психическом, есть разные слои. Вот самый поверхностный слой, он связан с мыслями человека, с его желаниями, чувствами. И мы это чувствуем в себе, мысли, желания, мы чувствуем. Потом глубже идет настроение. Вот если человек, допустим, спросит, а какое настроение? Он говорит, пока не знаю, сейчас поживу немножко, пойму. Он, допустим, только проснулся. Настроение сложнее понять. Потом идет настрой психический. Вот настрой, допустим, он долго один и тот же. Допустим, человек говорит, у меня вот уже 2 месяца плохая работоспособность. Мне как-то тяжело жить, я чувствую, у меня нет сил. Это настрой, это не настроение. Настроение может быть хорошим, а сил нет. То есть глубже еще в судьбе идет настрой, а за ним уже идет зона, связанная со здоровьем. Человек вообще этого в себе не понимает. Ну то есть бывает хорошее здоровье, а бывает плохое, а почему никто не понимает? Ничего не понятно. Ну то есть зона, связанная со здоровьем, в этом шарике находится глубже, чем настроение. Это уже подсознательная зона, мы не осознаем. И еще глубже находится зона, в которой я связан. Вот эти все нити незримые идут прямо из глубины. Вот есть душа, вокруг души находится такая зона, из которой идут вот эти нити незримые, связывают нас с людьми. И поэтому, когда наступает плохой период в жизни, то сначала я узнаю, что муж изменил, а потом узнаю, что у меня плохая судьба. То есть от меня же из сердца идет сила, которая заставляет близкого человека так себя вести. Он перестает меня любить, там плохо ко мне относится, и потом уже нет сил, он не может уже так жить, и он начинает искать себе другого человека, там и так далее. Целый процесс происходит, а я как бы думаю, у меня все нормально, потому что трудно продиагностировать вот эти нити свои взаимоотношения с близкими людьми, как действует судьба, но надо об этом знать. Что все это есть, что приходит время, и отношения могут стать хуже. Приходит время, отношения становятся лучше, само собой. Это как волны в океане. То волна вверх идет, то волна вниз. Так у человека происходит, протекает жизнь. Итак, мы с вами поговорили чуть-чуть о психическом острове человека. То есть это то, кем мы себя чувствуем? Внутри этого психического острова у человека есть мысли, желания, настроение там, и так далее. Этот психический остров называется манас на санскрите или ум по-русски. Вот мы под умом понимаем, что умный человек. Кто такой умный человек? Тот, у кого кто много знает, кто рассуждает много. Вот умный означает, он такой эрудированный. Но есть еще две другие части психики человека, которые не относятся непосредственно к этому психическому острову. Одна часть, которая не относится непосредственно к этому острову, она как бы существует немножко вне. Называется разум. Что такое разум? Это психическая структура, которая дает возможность человеку заставить себя что-то делать. Вот, допустим, желания одни, хочу вот мороженое, а этот разум говорит, нельзя, простынешь. Ну, то есть, или человек подчиняется желаниям своим, или разуму. Желания принадлежат психическому острову. У нас есть чувство, чувство зрения, чувство слуха, чувство вкуса и так далее. Эти чувства, они рождают желания. То есть через чувство мы добываем счастье. Вот, допустим, нам не хватает какого-то счастья, и мы через желание его добываем. Вот, допустим, девушке хочется любви. Она через глаза добывает любовь. Она смотрит на мужчин, ищет любовь. Если хочется кушать, тогда человек нюхает или пробует. Ну, то есть он через другие чувства. Глазами мы не кушаем, правда? То есть можно кушать, конечно, глазами, но ты не наешься тогда с помощью этого. Можно смотреть на еду, но сытость не наступает. Вот, наступает через чувство вкуса. И так далее. Ну, то есть чувство требует все время счастья. Разум говорит, это чужая девушка. Ты женат, у тебя вот это чужая девушка, ты не можешь от нее получать счастье. Мужчина думает, думает, говорит, нет, могу. Это моя девушка. Хоть я и не женат на ней. Ну, то есть, это означает, что он против воли законов уже, против закона Бога начинает действовать, и за это потом получает наказание. То есть, разум дает знание, он говорит, нет, это не твоя девушка, нельзя. Ты лекции же слушал, что если ты изменяешь своей жене, значит, будешь наказан потом судьбой. Он говорит, да я не верю в эти лекции. Хорошо, тогда изменяй, посмотри, что дальше будет. То есть, можно проверить на своей жизни, если ты не веришь. Что будет дальше. То есть есть законы определенной жизни, мы об этом чуть позже поговорим. Но сейчас мы с вами говорим о том, что есть разум. Что такое разум? Это такая психическая структура, которая имеет внутри себя знание о том, как жить счастливо. То есть знание, как получить счастье. То есть разум для чего нужен? Он ищет счастье для жизни человека. Он говорит, смотри, вот возьмешь ипотеку, и сразу квартира. И все, и ты счастлив. Разум. Это разум так говорит. И человек идет, как бы повинуется разуму и берет ипотеку. Ну, то есть, в данном случае, что является целью жизни человека? Целью жизни является квартира. То есть, человек считает, вот если у меня будет квартира хорошая, все, тогда счастье. Вот, не будет квартиры, нет счастья. Вот, то есть он целью жизни поставил квартиру, ну и решил решить так вот свой вопрос. Допустим, другой человек видит, что нужна жена для того, чтобы было счастье. Не будет жены, не будет счастья. Хорошо. Третий человек считает, что счастье это дети. Нет детей, нет счастья. Все. Вот это все называется постановка цели жизни. Когда человек ставит цель жизни, то он начинает к ней стремиться. Это называется целеустремленность. А когда человек сильно стремится к своей цели, это называется решимость. Когда человек устойчиво стремится к своей цели, то это называется твердость духа, как бы устойчивость внутренняя человека. Ну, то есть это все функции разума. Разум также имеет вдохновение, он хочет побеждать судьбу. Или наоборот, депрессию, печаль. Нерешимость, неуверенность в себе. Это тоже работа разума, но только со знаком минус. Разум наполняет счастьем человека или лишает счастья человека. Вот разум может лишить счастья, если он неправильно направлен. Вот, допустим, человек решил напиться, такое решение принял, и потом на следующий день похмелье. Он сам себя лишил счастья, то есть ему плохо стало. Сам так сделает, никто его не заставлял. Сразу возникает вопрос, а зачем он напился вообще, в чем причина? Причина в напряжении. Есть два типа напряжения в психике. Есть напряжение, которое связано... У нас есть две половины как бы, тела психически. Одна половина это женская, то есть там энергия любви течет. А другая мужская, там энергия воли течет. Но вообще, если как бы говорить об этом техническим языком, то есть вот эти психические каналы у человека. Из них три канала психических, самых главных. Первый канал течет как бы посреди тела, вдоль позвоночника. Это называется, вот он вдоль позвоночника, этот канал называется сушумна. И он предназначен для желания жить. То есть по нему течет желание жить. Вот по этому каналу можно определить, сколько человек будет жить. Если он вялый такой, ходит такой, вялый, у него нет сил, значит, он жить будет мало. Если человек бодрый такой, активный, почему он бодрый и активный? Потому что он заставляет себя быть бодрым и активным, тогда он жить будет долго. Понимаете, а есть еще с левой стороны канал психический течет вдоль организма, и с правой. С левой стороны канал психический у женщин в 3 раза сильнее, чем у мужчин. Этот канал называется Нади. Ида. То есть Нади это канал. Ида Нади, сушумна Нади. То есть Ида. Это женский психический канал. У мужчины слабее в 3 раза, у женщины сильнее. Чем он занимается? Он наполняет человека любовью. Вот когда у человека не хватает любви, вот здесь вот эта энергия любви не хватает, сильно, жуткая нехватка энергии любви, то тогда человек начинает пить. Что в это время происходит? Когда человек выпивает, у него искусственно наполняется вот эта ида нади, но очень грязной психической энергией. Это идет от духов, энергия от духов идет. И человек такой: блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Ну, то есть, чувствует себя счастливым, у него все классно, но это все искусственно. Потому что в норме у него эта энергия не течет нормально. То есть он наполняется этой грязной такой энергией любви, и донади канал, человек балдеет, но потом наступает похмелье. И он уже не может без вина быть счастливым и любить. Потому что у него такой вот способ любить, только когда выпьешь. Это искусственно человек начинает так жить, искусственной жизнью, наполняет вот этот психический канал из своей энергии, которая ему 100 лет не нужна. В результате он постепенно теряет себя как личность. Дальше истощение может происходить и с правой стороны. То есть человек теряет энергию воли или работоспособность. И тогда человек курит. Вот когда человек курит, он искусственно наполняет себе вот эти правые психические каналы, у него вроде получается легче жить, работать. Но это все искусственно. Точно так же происходит, и когда человек пьет кофе. Он наполняет себе вот эти, это пингала нади психический, волевой канал психический. Ну, примерно так. То есть, как же энергию любви получить? Для этого нужно учиться заботиться о людях. Если мужчина заботится о своей жене, то он от нее получает благодарность. Через эту благодарность наполняются психические каналы с левой стороны, и мужчина чувствует себя защищенным в этом. Точно так же от природы, в результате движения на свежем воздухе, в результате служения мужу, можно обрести волю, волевой фактор в своем теле. Ну, то есть, мы с вами изучаем психику человека. И так есть разум. У разума есть цель жизни. Теперь, что такое стресс? Стресс – это такая штука, когда у человека наступает плохой период жизни. То есть, в этот психический шарик идут плохие, как бы идет плохая энергия. И разум, поставя определенную цель в жизни, ну, в этот плохой период по какой-то причине лишается возможности это иметь. Допустим, если человек ставит неправильно цель в своей жизни, неправильную цель, что значит неправильная цель? Это значит временная цель. Жизнь же вечную природу имеет, а человек, допустим, считает, что вот без этой женщины я жить не смогу. Ну, то есть он, это называется любовь-вера. То есть он поверил не в Бога, не в святость, не в вечность, а поверил в человека. Ну, допустим, и эта женщина ушла от него по какой-то причине. И дальше что с ним происходит? Интересная вещь. Вот, допустим, вот если я хочу, допустим, в этом каком-то институте учиться, да, конкретном, и раз я туда не поступил, это конкретный облом. То есть человек страдает, ему говорит, ну поступи вот в этот. Он говорит, нет, я хочу вот в этот. И все. Но эти страдания не такие сильные, понимаете? Чем больше счастья человек получает от цели жизни, тем сильнее страдания. Вот, допустим, если женщина очень много счастья получает от ребенка, и ребенок является главной целью жизни, и раз он уходит из жизни, допустим, ребенок по какой-то причине, мать не может жить, она тоже может потом уйти из жизни. Почему? Потому что в ней закрывается краник вот этой энергии счастья, которая течет через разум. Разум становится попранным, он не видит смысла жизни. Понимаете, это состояние называется стрессом. То есть фактически стресс возникает только в одном случае. Если человек ставит себе не ту цель в жизни и лишается этой возможности. Ну, допустим, поставила цель в жизни, допустим, поехать жить. Но главное для меня это уехать из Молдавии. Получить там румынский паспорт и поехать жить в такую другую страну. Иначе счастья не будет. Вообще это невозможно просто. Хорошо, как бы не получила румынский паспорт. И все. Все такая несчастная. Я все, я не знаю, зачем мне здесь жить. Но все же живут нормально, все улыбаются. Здесь ничего хорошего нет. Почему ничего хорошего нет? Потому что ты сильно настроилась на Румынию. Ты уже не видишь счастья в Молдавии совсем. Вы скажете, да нет здесь счастья, Олег Геннадьевич, нет здесь счастья. Ну а что люди счастливые некоторые ходят? Они дураки. То есть человеку невозможно доказать, что счастье есть. Просто он его не видит. То же самое происходит, человек, вот, допустим, влюбился мужчина в девушку, она его бросила. И он не может жить, у него нет, он не может жить. Это называется любовь-вера. Можно же любить человека не так, то есть тебе нравится человек, все классно, и он, допустим, тебе не достался. Ну, как-то печально, не очень хорошо, но жить можно. Это означает не любовь-вера, это обычная нормальная любовь. Но есть любовь-вера. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Ну, то есть, как только поверила не в Бога, а в человека, и больше уже ничего. Понимаете, наступает капец. Ну, то есть, как этот капец примерно выглядит? Ну, примерно вот так. Жажду, я уже прям жажду среди вот этих мрачных равнин, по которым я еду, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет, будет, будет минувшее вновь. Я жажду забыть, но не могу. Что такое память? Вот смотрите, судьба человека, вот эти вот песчинки судьбы, которые заходят туда в шарик, они звенят. У них есть звук, который мы не слышим. Но они звук, этот звук привлекает память о себе. Вот чем сильнее, больше песчинок заходит туда внутрь, тем сильнее я думаю о себе. Вот когда человек очень сильно думает о своей жизни, это очень явный признак тяжелого периода жизни. Бывает, настолько сильно человек думает, что он не может даже спать. Поднимите руку, кто и спит, и думает о своей жизни постоянно. Это значит, что у вас идет этот тяжелый период, это 100%. Человек лежит и думает, думает о своей жизни, понимаете? Он не может отвлечься от этого. Это признак того, что вы находитесь в тяжелом периоде жизни. Что с этим делать? Это другой вопрос, мы об этом будем говорить. Но идея заключается в этом, что особенно если разум не может найти выхода, то есть цель в жизни поменять очень сложно. Это надо себе еще доказать, что ты как бы не того человека любил, не для того жил. Это потом надо же все равно сейчас прямо, чтобы тебе жить нормально, успокоиться, нужно счастье. Счастья нет, потому что идет плохой период жизни. Ты его взять не можешь, потому что цель твоя попрана. Ты всегда счастье брал от своей жены, она ушла, теперь ее нет. Вот. Ты хочешь счастье получить, раз сразу о ней думаешь, и эта память, она тебе еще сильнее мучает. Ты жаждешь уже забыть о нее, но не можешь, потому что цель жизни обращает человека всегда в эту сторону. Он привык думать для получения счастья об этом объекте. Вот я уже хочу перестать думать об этом человеке для получения счастья, о каком-то другом, но не могу, потому что у меня туда направлена психика. Это называется цель жизни. Это страшная штука вообще. Человек постоянно думает и думает о том, почему его этот человек бросил, почему бросил. То есть человек неосознанно поставил какую-то цель в своей жизни и потом получил такую засаду. Но самое ужасное заключается в том, что, понимаете, что если ты поставил неправильно цель своей жизни, ты обязательно получишь эту засаду. Вот когда это проанализировать и понять, вот тогда становится вообще весело. Понимаете, вот смотрите, допустим, для того, чтобы понять эти все вещи, я вам сейчас еще одну структуру психическую вводную сделаю, называется чувство собственного достоинства. Что такое чувство собственного достоинства? Это индикатор успешности и счастливости жизни человека. Чувство собственного достоинства – это такая психическая структура, которая прямо окружает судьбу, так как шарик вокруг нее окружает ее. И когда чувство собственного достоинства окружило судьбу, то человек чувствует спокойствие и уверенность в себе. Вот как определить, что у меня чувство собственного достоинства, оно, кстати, движется, может вниз уйти от судьбы, вверх, по бокам, вперед, назад. Вот как определить, что у меня достоинство стоит на месте? Спокойствие в сердце и чувство, что все будет нормально. Указывает на то, что ты сейчас в хорошем состоянии расположения духа находишься. Это значит, что ты удачливый человек, потому что когда чувство собственного достоинства уходит из центра, человек не может получить удачу. На него все смотрят и видят, что он не очень. Вот если то чувство собственного достоинства уходит вниз, человек становится униженным. Он такой: возьмете меня на работу или нет? А он не может по-другому сказать, понимаете? Потому что у него чувство собственного достоинства, когда вниз идет, у человека меняется речь, голос. Он может, конечно, вот так. Он: здравствуйте. Пытаться радоваться, но ничего не получится. Чувство собственного достоинства внизу, он: здравствуйте. Он радуется, но все думают, что это за такое чудо пришло. Или чувство собственного достоинства ушло вверх. Он кого-то подмял под себя, человек. Его, ну, чувство гордости не возникает у человека, если он ни на ком не основывается. Если человек унизил кого-то, то тогда он становится гордым. Гордый человек ослепляется собой. Он всем противен становится, он приходит, ну, как бы приходит с чувством, что сейчас его оценят. То есть он чувствует себя, ну, просто, ну, круто. Здравствуйте, дорогие друзья, я рад вас здесь видеть. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Гордость, то есть человек гордость ведет. Ну, то есть, и противно, ну, уйду с этой лекции, все. Кто сейчас почувствовал, уйду с лекции, поднимите руку. Не понравилось, да? Ну, это я так играл. Или я такой на самом деле? Она не знает, что сомневается. Ну вот, видите, даже осадочек уже теперь остался. Сара говорит: ты помнишь, на день рождения у меня было, помню, но у меня колечко пропало. Да не брала я ведь твое колечко-то. Я знаю, я его нашла, но осадочек остался. Примерно так. Движемся дальше. Итак, чувство собственного достоинства – серьезная штука, оказывается. Когда у мужчины в левую сторону чувство собственного достоинства смещается, он становится женственным. Я хотел бы с вами познакомиться. Вы не сочтете за наглость? Нет, спасибо. В следующий раз познакомимся. И женщина у ней может уйти в правую сторону чувства собственного достоинства, мужскую. Она ему говорит, с кем ты вышла, знакомься. Примерно так. Чувство собственного достоинства может уйти назад, и человек входит в депрессию, то есть когда судьба тяжелая, она придавливает чувство собственного достоинства. И человек чувствует, как будто плита навалилась, ему очень трудно жить, он бледнеет, ему тяжело как бы жить, думать. Это называется состояние депрессии. Или бывает суета, когда человек хочет больше от жизни, чем может сейчас получить. Он не принимает свою жизнь. В результате он начинает суетиться, бегать. И опять теряет себя. Когда человек суетится, он лишается возможности получать энергию счастья. Суета истощает человека, напрягает. Депрессия лишает возможности иметь энергию счастья. Унижение делает человека некрасивым, не дает энергию счастья. Гордость ослепляет человека, не дает энергию счастья. Ну, то есть, только когда человек, ну, окружает свою судьбу, чувство собственного достоинства находится в центре, тогда человек чувствует себя хорошо и счастливо. И мы должны следить за этим. Но если вы хотите успешно жить, удачливо, тогда следите. Ну, это называется жить по совести. Вот когда человек следит за тем, что у него в сердце находится, это называется жить по совести. Нельзя, допустим, обижаться ни на кого. Обиделось, уже все, ушло вниз. Также нельзя злиться или помнить долго о том, что тебе не так сделать. Это нельзя, потому что это приведет к тому, что чувство собственного достоинства уходит не туда, куда надо. Все это надо изучать. Но есть особые случаи, понимаете, когда у человека чувство собственного достоинства уходит назад настолько сильно, что он не может нормально существовать. У него затуманивается восприятие. Он считает, что в жизни нет никакой цели, никаких красок. И это длится долго, понимаете. И это состояние называется стрессом. То есть человек живет в состоянии, в котором он как бы... он теряет смысл, чувство, что есть какой-то смысл вообще в этой жизни. Он не чувствует, что у него вообще в жизни что-то хорошее произойдет. Это уже длится достаточно долго. И это состояние называется стрессом. Или хронической длительной депрессией. Поднимите руку, у кого такое состояние. Причина только одна. Причина заключается в том, что вы в какой-то момент верили во что-то, и эта вера была попрана. Можно проанализировать и понять, может быть, это уже было давно, понимаете, но именно такая причина, то есть потому что если у человека есть вера в жизни или какая-то цель, он легко вытаскивает себя с помощью вот поступления через разум энергии счастья, легко вытаскивает себя из депрессии. То есть депрессия в буквальном смысле означает «не хватает энергии счастья». Понимаете? Ну и здесь есть два варианта, понимаете, один вариант человек разбирается, понимает, как устроен он и где добывать энергию счастья, а другой вариант человек не понимает и не знает. Вот, например, человек лишился энергии счастья и он ждет, обычно как этот человек себя ведет, он ждет, когда счастье придет. Вот, допустим, человек состоит, находится в депрессивном состоянии и он ждет, когда счастье придет, но в это время как он воспринимает мир? Ничего хорошего он не видит ни в природе, ни в людях, ни в их устремлениях. И он не поймет, что такое, вроде все нормально, а жизни никакой нет. Ну то есть это означает, что у него не хватает счастья, то есть счастье само не поступает, потому что цель его жизни попрана, и у него идет плохой период. Что такое плохой период? Вот если у корабля взять, вот ватерлиния есть, линия, ниже которой погружаться кораблю нельзя, он может затонуть. В норме корабль нагружен так, чтобы выше ватерлинии было. Но судьба, что значит судьба? Она надавила, и у нас в сердце счастье меньше, чем необходимо для нормальной жизни. И для того, чтобы нормально жить, нужно добывать счастье. А большинство людей не привыкло добывать счастье. Оно ждет, люди ждут, когда счастье придет само. Как добывать счастье? Это называется аскезы. Вот если человек, допустим, длительное движение непрерывное на природе совершает, он добывает счастье, которое называется волевой импульс. Ну что это за вид счастья? У человека появляется способность заставить себя что-то делать, у него появляется концентрация, внимание, работоспособность, способность что-то менять в жизни. Это происходит за счет аскезы. Что за аскеза? Заставить себя идти долго, непрерывно или бежать. Мы разберем с вами этот метод. Второй вид счастья – это счастье принятия или терпения. Когда человек совершает йогу, делает йогу или неподвижное положение тела, это можно, там есть в христианстве, ночные бдения, человек стоит, не двигается. То есть эти все практики предназначены для увеличения терпения. То есть человек может принять близкого человека, принять свою работу, когда ты ее не можешь бросить, нет возможности. Принять, допустим, судьбу в целом, вот что надо жить в Молдавии, все. Принять означает не париться с этим, уже тебе нормально, хорошо, ты принял это все. Вздохнул, выдохнул, у тебя есть силы принять. Это называется энергия терпения. Но что такое депрессия или стресс? Это когда у тебя одно из этих трех видов энергии катастрофически не хватает. Например, ты не можешь себя заставить встать с постели, не можешь пойти на работу, не можешь разговаривать с кем-то вообще, у тебя нет сил. Это депрессия. Или ты не принимаешь все, что происходит вокруг, тебе все раздражает, все плохо, тебе противно все это. Это депрессия. Или стресс. Следующий вариант – это затуманенность в голове. То, о чем поднимали руки. То есть человек чувствует, что он ничего не соображает вообще. Что за жизнь происходит? Он как в тумане. Он смотрит лекцию, такой слушает, думает. Интересная лекция, ничего не понимает. Вот. Эта затуманенность в голове побеждается с помощью поста на воде. Вот человек пост совершает, и у него не только в организме светлеет, а также в мозгах. Ну, то есть, видите, ватерлиния, когда у нас сердце ниже нормы, то есть в норме, я просто так вот просыпаюсь в постели, я не могу быть счастливым, как раньше. Вот поднимите руку, вы просыпаетесь, и никакого счастья нет в жизни. А раньше так было. Есть такое, поднимите? Вот это и есть плохой период. Ваша ватерлиния ниже находится нормы. То есть вы просыпаетесь, счастья нет, а раньше было хорошо. И даже заснуть человек не может, потому что, чтобы заснуть, надо немножечко счастья вот здесь иметь, чтобы заснуть надо. Если заснул. Чуть-чуть счастья есть, заснул. А если нет, он такой, он думает. Что он думает? Ищет счастье. Счастье нашел какое-то, заснул. Не нашел, ищи дальше. Ну, то есть без счастья жить вообще невозможно. Вот. То есть мы разобрались, что вот, допустим, есть стресс, связанный с грубым телом, с физическим телом. Этот стресс означает сниженное настроение, сниженная работоспособность, сниженная концентрация внимания, нет бодрости, слабость, вялость, сниженные силы. Понимаете? И внешне человек выглядит, вот представьте, допустим, собачка, которую не выводят на улицу, она такая, ну, скользкая, вонючая такая. Ее на рынок продавать вынесли, ее никто не покупает. Почему? Потому что она, ее с ней не гуляли. У нее нет праны, психической энергии, она такая. У нее наград много там, она смотрит на вас. Ну и как бы не впечатляет. Другая собачка, ее вводили на улицу, она такая бодрая, она видит вас такая, как хвостом, такая. Жизнерадостная такая. Такая, радуется вам, такая, смотрит на вас, радостная. Но она не породистая. И вы думаете, возьму эту непородистую, она все-таки классная, жизнерадостная, а все потому, что ее водили на улицу. То есть она наполненная. Вот, допустим, муж домой приходит такой, жизнерадостный такой. Он просто не наполненный. Вы думаете, он плохой человек. Или плохая собачка. Она не плохая собачка, она просто, с ней никто не гулял на улице. Понимаете, вы просто берете мужа, выводите на улицу, гуляете с ним, и он становится хорошим человеком. С ним можно поговорить, понимаете? Я вам серьезно говорю, потому что он наполняется вот такой, уже улыбаться начинает. Вот у меня жена начала длительную ходьбу, и она такая веселая стала, жизнерадостная. Я думал, у нее вообще плохой характер. а на самом деле оказался хороший. Хоть я и лекции читаю. Вот, понимаете, прикольно как. Ну, то есть, оказывается, некоторые вещи мы не понимаем правильно. Вот человек говорит, что-то у меня плохо ходит. Он говорит, какая-то болезнь у тебя. Ну, никакой болезни, просто, ну, допустим, вот компьютер, допустим, он разрядился, нет питания, да, и он такой, что-то мне плохо. Может быть, его в ремонт отдать? Такой мысли не возникает. Раз зарядил, ему хорошо. Но почему-то у нас такой мысли не возникает, когда мы чувствуем слабость, допустим. Вот девушка, у вас слабость, потому что не хватает природы на первом ряду, вот так вот. А вы думаете, может, у вас это плохой период идет или что? Надо гулять больше. Нет сил ходить гулять. О, видите, нет сил ходить гулять. Вот, допустим, смотрите, допустим, вы влюбились в какого-то человека, да? Силы на свидание будут их пойти или нет? Честно, будут. А если нет возможности, нет времени, вообще пойдете? По-любому. Получается, что у вас нет сил ходить гулять только потому, что у вас нет понимания, что насколько это важно для вас. Если бы было понимание, вы бы себя заставили и пошли. Понятно? И сразу веселее жить становится. И все вытекающие последствия личной жизни в том числе. Потому что, чтобы тебя взяли замуж или там были хорошие отношения, нужно быть мягкой, пушистой собачкой. Видите, как важно. Часто бывает так, что человек находится в таком печали, тоске, просто от неправильного образа жизни. Понимаете? То есть я разбираю вам эти темы специально, чтобы вы понимали. То есть нехватка концентрации внимания, слабость, плохое настроение, отсутствие хорошего внешнего вида, в том числе у женщин. Хоть закрасьтесь там, ничего не поможет. Противогаз тоже можно накрасить, от этого ничего не меняется. Вот. Понимаете, то есть все зависит от психической энергии, которая от вас исходит. А она берется от свежего воздуха, от природы. Теперь бесплодие тоже, вот, бесплодие, женское, мужское, это нехватка энергии природы. 90% любого бесплодия. Вы хоть там сдавайтесь анализов этих гормонов. Вам надо просто начать на улице двигаться, зарядку делать, желать всем счастья, и будете рожать, как из пулемета. Понимаете? Легко прямо. Но есть ситуации и другие. Вот, допустим, у вас хорошее настроение, у вас хорошая работоспособность, но вы в депресснике по поводу своей личной жизни. Это значит, что у вас не хватает энергии людей. То есть вы недостаточно социально активный человек. Вы не можете наполняться людьми. Вы не можете с ними строить отношения активно, их любить, радоваться им. У вас не хватает вот этой силы внутри. И эта сила... Бывают разные. Вот, например, если человек уважает старших, уважает начальство, правительство в целом, неважно, как это правительство там себя ведет, он все равно уважает. Вот старший, все, он уважает. У него будет возможность расти по лесенке вверх и получать хорошую должность. Почему? Потому что он уважает волю Бога. Ну, то есть Бог назначил вот таких людей управлять, значит, хорошо. И его тоже в результате Бог назначает управлять, потому что он входит в эту единую систему управления. Но если человек бунтует, он говорит, мне не нравятся эти, тебе не нравятся, он не сможет уже быть вверху, потому что он отвергает сам эту возможность. То есть, другими словами, у него нет силы социально расти вверх, потому что у него нет обмена, нет правильного контакта с этой энергией власти. Если человек, допустим, занимается продажами, и он не любит людей, у него ничего продаваться не будет. Для того, чтобы продавались, нужно любить людей. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка, приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Будут покупать у нее или нет? Будут, потому что она любит людей. Или, допустим, продавщица в хлебном магазине такая, всем рада, и заходит, ой, я так рада вас видеть. Не потому что она как бы злым умыслом, а просто она рада, и все. И тогда люди будут приходить к ней покупать хлеб. Потому что она несет им, приносит им хорошее настроение. То есть у нее есть сила вот эта внутренняя. Или, допустим, человек уважает младших, неважно, они там косячат, он их обучает, воспитывает, терпит. Он любит просто людей, которые младше его. У него будет хорошая команда для того, чтобы делать разные дела, потому что у него есть вот эта социальная сила. Сила. Теперь представьте, у человека в фирме все разваливается, все люди от него уходят. Какой результат? Депресняк. От чего? У него нет социальной силы вот этой. Или, допустим, не могу выйти замуж, или не могу продажи делать, не могу подниматься по социальной лесенке. Это опять вызывает все депресняк. Почему? Потому что у тебя нет силы. А почему нет силы? Ты ее не качаешь. Вот точно так же, допустим, есть сила, допустим, в мышцах. Я, допустим, долгое время не занимался зарядкой. И когда начал на турнике подтягиваться, я смог подтянуться 3 раза всего. А сейчас уже подтягиваю 10, потому что я начал заниматься. Ну, то есть, тренируешься, получается, сила есть. Не тренируешься, нет силы. Точно так же можно тренироваться в отношениях с людьми и развивать свои возможности в жизни. И тогда не будет депрессняка. То есть, депрессняк, это означает, что у тебя где-то что-то потеряно в жизни. Но, понимаете, самые главные потери возникают от отсутствия веры. Вот если человек неправильно веру в жизни выбрал, то тогда колоссальные потери возникают. Почему? Потому что память человека все время устремляется к тому, что уже было. Понимаете? То есть человек, допустим, кого-то полюбил, и он не может нормально дальше жить. Ему хочется вспомнить опять то, что было. Это означает, что его вера осталась в прошлом. Или его вера попрана судьбой. Вот это вот называется длительный стресс, который очень трудно изменить, победить. И причина тому, того, что человек в женщину, допустим, верил, а не в Бога. В результате он постоянно ее вспоминает. Уже все было давно. А он не может нормально жить. Когда человек в прошлом находится, он, это называется депрессия. Он там живет, в прошлом, то есть у него нет настоящей жизни. У него есть жена, там дети, а он все вспоминает, то, что там было. Человек думает, вот что заставило, это другая тема для беседы, ну что заставило, ведь нормально все, ну я тебя любил же, ну что заставило, понимаете, это другая тема для беседы, дело в том, что это закономерность, если человек выбирает неправильную цель жизни, ну то есть цель жизни должна быть божественная, чтобы твоя психика, твое чувство собственного достоинства наполнялось бескорыстием и благодарностью, но когда человек любит человека и считает его целью жизни, то тогда он фактически перетягивает одеяло на себя. Что это значит? Это значит, что он в эту любовь не вкладывает, в это бескорыстие. Он начинает хотеть себе этого человека сильно. Вот если я что-то хочу себе, мне очень трудно меня любить в это время. Понимаете, вот я прихожу сдавать экзамен, допустим, я сильно хочу 5. Ну, хорошую отметку. Я такой, ну, пытаюсь как-то влиять на преподавателей. И они, блин, ну, достал ты уже, 3 балла. Ты любить Бог тяжело, потому что сильно хочешь. Я это про себя говорю, у меня так было в институте. Я учил хорошо все. У меня был друг, он учил все самое главное, но очень уважал преподавателей. И он считал искренне, что он достоин, ну, на 3 балла там максимум. И он приходил и вот так по-доброму, очень смиренно рассказывал все. Если он что-то не понимал, ему дополнительные вопросы задавали. И как бы его всегда вытягивали. Или 5, или 4 он получал. Я получал всегда 3. Почему? Потому что я как бы... 5. Нет, 3. Я доказывал, что я все знаю. Они только смотрят на меня. Утомил я, утомлял их постоянно, понимаете? Они в поту от меня после были. Им трудно было мне 4 поставить. Они ставили с трудом уже, так очень тяжело было поставить. Это значит, я сильно хотел. Или девушка, допустим, она увидела парень, на нее смотрит, она такая... И он такой, вау, гидрополя от нее. Почему бы? Она его сильно хотит, она хочет замуж очень сильно. Он не может выдержать нагрузки психически. Она сразу теряет себя, как только увидел, сразу. Становится несчастной, такой замученной. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Бременский музыкант. Да чего же искудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Сильное чувство. Человек худеет такой, несчастный становится. То есть почему бросают-то? Потому что ты тянешь одеяло на себя, сильно хочешь чего-то. Нет обмена, нет гармонии. В результате ты теряешь человека. Почитайте Евгений Онегин. Ну, то есть она сильно хотела за столичного парня, как бы замуж, она рисовала себе картину, он тут приехал такой. Вот, она сразу влюбилась там, потеряла себя. Хотя он видит, что, ну, нормальная девушка, мне нравится. Но он чувствует, что как-то так вот не очень. Ну, и написал ей письмо, типа, отворот-поворот. Ну, она потом вышла замуж за нормального мужчину. Вот, стала такой самодостаточной, счастливой. И он ее увидел в Москве на балу. Татьяну ту же самую. И в результате втрюхался в нее уже сам. Она ему написала письмо на 3 страницы, а он ей потом на 5 написал. И она ему объяснила, что типа, ну, конечно, любовь как бы есть, но я другому отдана и навек ему верна. Вот. Понимаете, то есть она в стрессе не была, а он попал в стресс, потому что он неправильно образ жизни вел. Он попал под влияние любви веры, ну то есть не любовь долг, вот она любовь долг, то есть она любила своего мужа, там, который был старше там, и так далее. Когда человек попадает в плохой период жизни, стресс может возникнуть просто от неправильного образа жизни, потому что человек ждет, когда все будет лучше. Алло, у тебя все хорошо, у меня все хорошо, спим дальше. Вот, понимаете, то есть человек не хочет прилагать никаких усилий для того, чтобы все было хорошо. Он просто ждет, когда будет лучше, и все. Он даже, может быть, даже он хочет, но он не понимает, как это делать. Он не понимает, что надо желать всем счастья, забыть про себя. То есть память что делает? Она приковывает себе. Человек думает о себе все время. Когда им плохо. А надо что делать? Надо заставиться делать добрые дела. Идти птичек покормить, идти желать всем счастья. Причем в это время, вот на короткой дистанции, непонятно, что тебе лучше стало. Ну пошел птичек покормил, потом сел опять о себе думаешь. 5 минут о себе подумал, и вся энергия счастья в это время полностью уничтожается. То есть человек, когда о себе думает, возникает такая замкнутая система, и человек И у него теряется сила, он потом даже заснуть не может. Он озеро счастья, вот это все вот тут вот внутри, в судьбе, себе сжигает просто мыслями о себе. Во время стресса человек должен идти на природу, бегать, прыгать там, кормить птичек, желать всем счастья, работать, что-то делать для кого-то. Иначе он просто себя угробит. Понимаете, вот эти все сначала депрессия, потом нарушение гормональной функции, потом злокачественные опухоли, потому что сбой идет в организме, саморегуляция. Ну то есть человек убивает себя. Это нежелание жить означает, когда человек вот так вот думает о прошлом. Итак, причина – это плохой период жизни. И причина – неправильное мышление. Человек в это время должен отвлечься. Иначе, понимаете, он стоит и анализирует. Он, что за фигня такая? Что так плохо мне жить? Ну, просто плохой период жизни наступил. Надо об этом знать, что бывает само по себе раз стало хуже. Какая причина? Может, мне сглазили, испортили, там еще что-то. Никакой причины. Просто пришло время, стало тяжелее жить. Люди не понимают это. Вот вы даже слушаете лекцию, когда этот период придет, и подумают, может, меня сглазили. Хотя я им говорил, что нет. Просто наступает плохой период жизни. Примерно вот такое состояние у человека возникает. Стоять возле окна. Иди, пожелай всем счастья, что-нибудь хорошее сделай, маме помоги. Чего ты стоишь? Откуда взялась? Печаль. Период плохой наступил, вот и взялась, откуда взялась. Все, хватит стоять, ныть, иди что-то делай. Иначе сдохнешь вообще. Потом со временем. Ну, то есть разные варианты отношения к плохому периоду. Первое, сначала надо это принять. То есть все вокруг плохо становится, тяжело. Вот люди все живут нормально, а у тебя война началась внутри. Понимаете? Но есть разные отношения к этому. Можно принять это все, сказать, ничего страшного, все будет хорошо. Системы. Принять судьбу. Очень нужен я здесь, в этой жизни. Есть у меня дети, есть муж, есть родители. Хватит ныть. Нужно жить начать. Надо начать жить, и тогда жизнь пойдет в теле. Надо заставить себе сказать, что все нормально. Это принцип жизни. То есть человек должен, если он хочет победить свою судьбу, он должен принцип этот понять, иначе он не сможет победить. Он будет разрушать свою жизнь. Также очень важно понять, что сама по себе выход из стресса означает менять цель жизни. Ну, то есть в целом есть три как бы энергии, которые энергии Бога, которые побеждают стресс. Это энергия природы, самое простое. Вот, допустим, поменять веру в женщину на веру в Бога очень сложно. Реально очень сложно. Ну, то есть веру в женщину на веру в Бога поменять. Ну, ты же веришь в ребенка своего, там, он ушел из жизни, или веришь в человека, мужчину, который тебя бросил, там, или сел в тюрьму, или умер, там, ушел из жизни. Веришь в то, чего нет уже, но у тебя в сердце это есть, ты живешь этим. И поверить в Бога означает, закончился стресс. Попытайтесь понять, если человек получает правильную веру, счастье сразу орошает его сердце, и он просто вау! Понимаете, у него как бы супер состояние. Если он поверил в Бога, но поверить очень сложно, переключиться психику на другую веру очень сложно. И пресняк душит, очень трудно себя заставить жить в это время. И начинать надо с природы. Пошла вот вокруг этого озера, у вас здесь озеро, я бегаю вокруг него, приезжаю всегда. Пошла гулять, начала двигаться там. Все, жизнь потихоньку начинает идти, с каждым днем настроение все лучше, лучше, лучше. И человек восстанавливается психически. У него сначала бодрость появляется, которой не было. Концентрация, внимание, работоспособность. Потом улучшается настроение через недельку-две. Потом постепенно появляется желание что-то делать, работать. Потом друзья появляются. Когда друзья появились, все, уже следующий скачок победы над стрессом. Потому что первое, что человек должен делать, он у матери должен защиту получить. Мать – это природа, это наша мать. У нее надо получить защиту с самого начала. Потом следующий этап – это уже развиваться до тех пор, пока не появятся друзья. Вот у нас есть клуб «Благость» специально. Мы организуем по всему миру клуб «Благость», чтобы у людей, которые в стрессе находятся, чтобы в тот момент, когда он хочет начать дружить, чтобы можно было прийти, и вот люди, единомышленники, чтобы с тобой дружить. Поднимите руку, кто здесь вот в клубе «Благость» есть? Меняется ваша жизнь? Меняется дружба. В Одессе они там вообще просто. То есть они... жизнерадостные там, человек 50, наверное, вот у них там в клубе, они такие просто там, все сметают на своем пути. То есть настолько у них много оптимизма. Я просто поражен. И вот такой среду человек попадает, когда у него стресс, он как бы постепенно растормаживается, у него вот этот холод в сердце пропадает, легче жить становится. Можно найти себя в храме где-нибудь, допустим, в сообществе религиозных людей. Даже в фитнесе, допустим, ты хороший тренер, допустим, фитнес-клуб какой-то там. Люди, когда просто тренируются, фитнесом занимаются, не спортом, а вот здоровым образом жизни, они тоже все жизнерадостные. Я, допустим, где не ходил в фитнес, смотрю, все улыбаются, ходят такие, слушают. Что-то хорошее такие. Я даже в Новосибирске пошел в фитнес, пришел туда, все такие тренируются, смотрят на меня, потом подходит, один подошел, говорит, вы Олег Геннадьевич? Я говорю, да. Он говорит, я слушаю ваши лекции. Такой второй такой мужчина. Потом второй подходит, говорит, я не верю своим глазам. Сфотографировался там. Но они такие жизнерадостные. И люди, они тянутся, вот когда люди занимаются, вот, зарядки делают, они уже тянутся к знанию, к тому, чтобы правильно жить. То есть они уже такие настроены на здоровый образ жизни, на нравственность, на все. Так можно дружить начать. Вот где твоя среда, ищи. Потому что если у тебя нет одиночества, вот это признак неправильного образа жизни. Человек, как батарейка, должен заряжаться от природы, от людей и от Бога. Если этого заряда нет, значит, будет прокол в одном из трех. Если от природы не заряжаешься, будешь слабым, не будет концентрации, плохое настроение, нет сил, нет работоспособности, не могу ничего терпеть. Нет заряда от людей, значит, не можешь выйти замуж, не можешь устроиться на работу, не можешь подниматься вверх по социальной лестнице. Это все идет от людей, сила. Ее надо получать. Или если препятствие из жизни, не можешь никак его преодолеть, значит нет контакта с Богом, нет молитвы, нет духовной жизни, нет веры. Это все идет от Бога. Вот такая возможность преодолеть трудность, которая тебе кажется непреодолимой. Я вам все это рассказываю, потому что я так делаю. Я ничего не придумал. Я так живу. Вот 2 дня назад я в Одессе вдоль моря 16 километров пробежал за час 46, и нормально себя чувствовал потом. Лекцию дал, там все такие зарядились морем этой лекции. Кто вас, из вас слушал позавчера лекцию? Поднимите. Да, согласны, что такая сильная, заряженная была лекция? Ну вот это результат пробежки. Ну то есть человек такое существо, он контактирует с природой, должен вариться в этом контакте. Очень важно также понять, что в целом, если человек позитивно настроен, то это значит, что он уже побеждает свою судьбу. Позитивный настрой – это и есть вера в Бога. Вот если понять, что такое вера в Бога, вот ты веришь, что все будет хорошо, это уже значит, ты с этой силой, с Божественной начал контактировать. Потому что есть в целом три типа веры. Есть вера в злые силы, означает, что тебя сглазили, испортили, ничего хорошего не будет в жизни. Вот. И так далее. Это вера в злые силы. Агрессивный человек такой, никого не любит. Скептик такой, не чувствует, что счастье есть в жизни. Это вера в злые силы. У него осознанно или неосознанно в сердце сидит. Дальше есть вера в свои силы или в успех. Или вера в себя. Или это вера в бизнес, там, в деньги, в возможность там, как-то развиться, заработать. Вера в злые силы делает человека депрессивным и агрессивным. Вера в себя изматывает его, он теряет силы. Человек, когда верит в себя, он постепенно, у него не хватает рабочего свободного времени, не хватает сил, он с работы приходит, не может ласковое слово сказать, потому что он устал. Когда человек верит в себя, он себя изматывает для достижения своей цели. И что такое вера в Бога? Вера в Бога означает, что человек... Ну, перестает быть замкнутой системой, то есть он силы берет от природы, от добрых людей, от Бога, то есть он, через него идет много энергии, начинается обмен, и он достигает всех твоих целей. Не то, что человек верит в Бога, значит, что он хочет жить без штанов. То есть верить в Бога не мешает иметь специальность хорошую и успех в жизни. Одно другому не мешает, просто есть высшая цель жизни, а есть менее высокие цели. Но если человек не верит в Бога, он попадет в стресс по-любому, потому что верить во что-то надо. И если человек верит, вот допустим, женщина верит в ребенка, результат? Она из него сосет кровь. Ну, то есть она из него тянет силы. Некоторые женщины ко мне подходят, Олег Геннадьевич, со мной мой ребенок, мой сын не хочет разговаривать, капризничает, не любит меня. Причина сильная привязанность. Одна женщина так ко мне подошла, говорит, ну я не понимаю, что значит сильная привязанность и как это вызывает протест у него в сердце. Я говорю, да очень просто, беру ее за руку и тяну на себя. Тяну, и она в какой-то момент начинает руку вытягивать. Я говорю, вы меня если любите, не тяните. Она говорит, я вас люблю, но не могу. И тянет назад. Мне неприятно. Я говорю, так же ребенок, он тоже вас любит, но ему неприятно, что вы постоянно... Миша, как ты себя чувствуешь? Ты кушать хочешь или нет? Миша, мама, у меня все нормально. Поднимите руку, у кого так мама с вами разговаривает? Нормально? Тяжело? Истощение, да, идет внутри. Хочешь от мамы убежать. Называется привязанность, она вас сильно любит. Но неправильно любит. Это называется любовь вера. Она живет вашей жизнью. И в результате от мамы хочется смыться. Стресс в результате возникает. Дочка смывается, маме плохо. Она... Все, несчастная становится. Дочка меня не любит. А как тебя, как любить-то? Замучила. Понятно, да? От этого стресс возникает. Итак, неправильная вера приводит по-любому к стрессу. Надо это понять. Или вот такой вариант.
Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть.
при таком подходе не факт. То есть, если ты самодостаточным стал, тогда другое дело. Ну, допустим, человек попал в стресс, он сильно любит, и у него сердце разбито. Вот. Опять тот же Муслим Магомаев. Но уже другой Муслим Магомаев. Человек любит, да? Его бросили, сердце разбито. Но он знает, что он не может в таком состоянии находиться, ему что-то надо делать. И он любит степь, любит природу. Он выскакивает из дома, бежит в сани, садится с лошадьми. Там другое, это как жажду среди мрачных равнин, тоже на лошадях, да? Но тут другой вариант. Человек любит природу, он говорит, мрачные равнины, да? Среди мрачных равнин. То есть природа ему силы не дает этому человеку. Он замкнут в себе, он думает о себе. Он не может как бы посмотреть на природу. Как прекрасен этот мир, посмотри. Понимаете, он не смотрит. Но если человек любит природу, вот это очень важно знать. Понимаете, как человек избавляется от стресса? Вера в природу, вера в добрых людей, вера в Бога, вера спасает человека. Понимаете, эта вера, это такое чувство, что тебе там поможет. И человек выскакивает, садится в сани, у него сердце разбито. По щеке слеза идет, а он чувствует, что все лучше, лучше жизнь, потому что он наполняется природой, понимаете? И так человек побеждает свою судьбу. Это реально так происходит. Я на себе это испытал. Я молитвы читал, понимаете, для того, чтобы победить судьбу. Я как бы с людьми общался, я лекции продолжал читать, но был в стрессе. Но когда я пошел на природу, с этого момента я сначала силы получил, потом все начало у меня работать, и молитвы, и все начало работать, потому что я сначала прибежище у матери получил, у природы. Мне сразу стало легче, у меня пошли силы внутрь, я начал спать, начал есть, и потом раз-раз, и все восстановилось, потому что все остальное у меня было. Послушайте, как это происходит. Супер песня, я когда ее нашел, я просто обалдел. Как четко она показывает все это. По весне. Себя жить с помощью вот этой природы, то есть только голос говорит, только сердце летит, то есть заставить себя жить, понимаете? Если ты этого не сделаешь, значит ты все, сдох, то есть сердце на снегу, как бы у тебя все, это обломанная жизнь, слегая слеза по щеке, то есть ты все потерял, но все равно ты бежишь, идешь там на природу и постепенно радость такая сильная очень в сердце заходит. И начинает становиться легче, легче, легче. Это в самый первый момент надо сделать, когда ты узнал, что как бы, твоя невеста, какой-то дурак зашел пьяный. Надо не в машину садиться, там на льду кататься, а на природу, там желать всем счастья. Вот, понимаете? Примерная система. Очень важно также понять, что побеждать, победу над судьбой дают добрые люди. Вот когда тяжелая ситуация в жизни, Если у тебя есть друзья, ты спасен. Понимаете? А если нет друзей, ищи этих друзей. Вы ищете астрологов, психологов, чтобы пообщаться. Почему человек идет поговорить? Он думает, что ему надо понять, что происходит. Ничего подобного. Человек идет поговорить, чтобы наполниться. Ему не хватает сил. Так наполнитесь от друзей, от тех людей, которые реально вас любят. Не надо искать там каких-то непонятных консультантов. Нужны вы инструменты, нужны ваши деньги. Вот. А если вы хотите наполниться, идите к друзьям. Друзья вас наполнят. Верные друзья, найди своего верного друга. Боль уйдет, как талая вода. Ты реально почувствуешь облегчение. Если тебе плохо, ад станет раем. Благодаря тому, что ты контактируешь с друзьями. Нужны друзья. Добрые люди нужны. Добрый человек. Поговорить с ним в тот момент, когда тебе плохо. Иначе ты помрешь в этой энергии страдания. Ушел близкий человек, иди беги к добрым людям. У тебя нет сил жить. Почему? Потому что этот человек, который ушел из жизни, он будет забирать еще твои силы, потому что у него переформировывается психическое тело на новую жизнь. Это требует огромных ресурсов. И у тебя из сердца просто вырывается счастье. Ты чувствуешь, что ты лишен счастья. Вроде бы ты так сильно не переживаешь за уход близкого человека, но как будто тебя опустошает внутри. У тебя нет сил. Поднимите руку, у кого такое состояние. Это значит, нужны друзья, нужны добрые люди. Вот даже лекции, допустим, слушайте лекции, чтобы силы шли оттуда. Не оставайтесь наедине с собой. Когда человек начинает думать о своей жизни, что ему плохо, он теряет себя, разрушает свою жизнь таким образом. Вырывайтесь из этого состояния замкнутости на себе. Иначе вы будете уничтожены судьбой. Вот так человек должен побеждать судьбу. То есть стресс побеждается с помощью отношений, с помощью вот этой вот силы, желания быть рядом с теми, кто тебя любит. Тебя всегда любит природа, но мы это забыли. Мы не понимаем. Дети понимают маленькие, они орут, на улицу коляску вытаскиваешь, все, уснул. Почему? Потому что он чувствует природу, ему нужна природа. Собачки чувствуют. Допустим, в парк бегать, выходишь, там только женщины с колясками и с собачками люди. Все, больше никого нет в парке. Потому что никто не чувствует энергию природы, кроме собачек и маленьких детей. Ну, еще пожилые люди ходят тоже с палочками. Потому что они чувствуют, что если не пройдут, то значит уже смерть. Они знают это, чувствуют, что надо идти, иначе смерть. И это правда, так оно и есть. Понимаете, ну мы ничего не чувствуем этого. Мы зашоренные. У нас чуть-чуть энергии жить есть, и мы живем. Но когда человек попадает в стресс, он в этом зашоренном состоянии, дальше он такой парализованный. И что он делает? Он идет туда, где он обычно наполняется. На самом деле никакого там наполнения нет. Куда он идет в это время? Он идет к телевизору или к компьютеру и включает там «Мертвые не потеют», там еще что-нибудь в этом роде. «Санта-Бельберда», 556 серия. Они никогда не вспотеют. Это уже понятно с первой серии. Но все равно смотрит, что он там ищет, непонятно вообще. Там нет спасения. Там просто игра. Если ты хочешь жить, живи. Иди на улицу. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Вот это нормальное поведение. Правда, сейчас девки не гуляют уже, как бы. Сейчас все в машинах девки. Вот. Но все равно, именно такое мышление. Допустим, вот у вас там озеро есть, вокруг него девки гуляют. Ну, они, может быть, гуляют не знакомиться, но они гуляют с палочками там. И, может быть, не девки, а бабки уже. Вот, но не важно, кто-то гуляет. Иди туда, на озеро. Гуляй там вместе со всеми. Желаю всем счастья, иначе сдохнешь. Ну, это реально так и происходит. Теряет силы человек, как бы. Нет силы. Позитивный способ жить означает также творческая энергия. Нужно писать стихи, учиться добрые, нужно петь, учиться там, танцевать, понимаете? То есть это тоже нужно для того, чтобы выжить в этом мире. Человек должен сам что-то делать. Не то, что ты там в компьютерную игру играешь, что кто-то другой делает. Ты должен сам делать. Для того, чтобы жить самому человеку, нужно что-то делать позитивное. Понимаете? Примерно так. То есть надо что-то делать, добрые дела делать. Я в Красноярске, когда пошел на лекцию, я увидел одну женщину, которая, по идее, должна быть в депрессии. Я когда вижу человека, чувствую, что у нее за жизнь. Она, у нее никого нету, эта женщина. Она сидит возле окна и улыбается. Улыбается. Я такой думаю, чего она улыбается? Смотрю, она смотрит на кормушку. И там птички клюют семечки. Я когда с лекции пришел, смотрю, птички продолжают клевать семечки. Ну, это там семечек мало. Это означает, что она каждые 20 минут выходит и высыпает семечки. И она улыбается, целый день сидит возле окна и улыбается, как птички клюют семечки. Так она поддерживает жизнь в своем теле. Потому что если она не будет кормить птичек, ей жить будет незачем. Понимаете, то есть человеку надо для чего-то жить, он не может просто жить. Ему надо для чего, то есть ему надо что-то делать хорошее. Если человеку незачем жить, он входит сначала в депрессняк, здесь депрессняк нарушает гормональные функции, потом начинает вступать в силу снижения иммунитета, там развитие баркачных опухолей, потом злокачественных, там давление зашкаливает и так далее. То есть процесс старения запускается в этот момент. Ну то есть желание жить — это основа жизни. Если сидишь и думаешь о том, как тебе жить, или смотришь телевизор, это означает, что живет кто-то другой за тебя. Что такое телевизор? Это пассивная жизнь. Ты не живешь в это время, живет кто-то другой. И цель твоя – это отвлечься, психически отвлечься от той ситуации, в которой ты находишься. И для того, чтобы отвлечься, тебе надо что смотреть? Вот если, допустим, тебя обидели, надо, чтобы там по телевизору обидели сильнее, чем тебя. А еще лучше, чтобы кого-нибудь зарезали. Тогда тебе легче становится. Тебя же не зарезали. Естественно, ну такая как бы система. То есть человек смотрит, как бы он смотрит какие-нибудь такие как бы страсти-мордасти. Для чего? Чтобы легче стало. Но это просто отвлечение. Глубокого изменения в жизни от этого не происходит. Человек должен включаться в жизнь, в саму. И есть разные способы жить. Например, молитва – это внутренняя жизнь. Но это полноценная жизнь. Или слушание лекций. Ты не можешь ничего делать. Ну хорошо, лекции слушай. Заряжайся силой вот этой, вдохновляйся, что люди живут так, допустим, учись этому. Стресс – это означает неправильная направленность жизни. Что происходит реально? Твоя память находится под влиянием плохого периода времени, и когда время боль выносит в сердце, к ней приковывается память. Как только память к боли приковалась, сразу же ты теряешь силы. Потому что силы человеческие находятся прямо там в сердце. И когда человек думает о плохом, он истощает свое сердце очень быстро. А когда истощается сердце, дальше истощаются нити, вот эти вот связи с близкими людьми. И человек чувствует, я не могу с этим человеком жить, потому что у меня нет сил, он меня все силы высасывает. Ну, то есть, другими словами, счастье потом дальше ты будешь сосать от близкого человека. А ему самому не хватает, он начнет нервничать. Он не захочет с тобой жить, потому что ты ничего не делаешь для своего счастья. Просто сидишь и печалишься. Это неправильное мышление, неправильный образ жизни. Он разрушает твою жизнь, разрушает твое здоровье. Потом разрушается жизнь близкого человека. Вы уже передумали уходить? Я смотрю, улыбаетесь. Да? Нормально? Хорошо. Значит, я хорошо себя веду. Хорошо. Ладно. Ну, в целом, как бы, вот примерно так. То есть, хочешь жить – живи. Скажешь, Олег Геннадьевич, я не могу себя заставить идти на улицу гулять, но не могу. Отлично, хорошая тема. Запомните, человеку в тяжелый период невозможно себя заставить идти на улицу. Это факт. Но есть другие методы. Вот женщину заставляет любовь к другой женщине. Вот, допустим, если одна женщина звонит другой подружке своей и говорит, слушай, пойдем погуляем завтра с утра. Так говорит, ну я постараюсь. И потом она уже не может не пойти, потому что как-то стыдно. А та тоже не может пойти, она же сама просила пойти подружку. Они, в общем-то, обе не хотели пойти, потому что они обе женщины. Женщины по природе ленивые, что на улицу вообще идти? Ей очень тяжело как бы, и легче сидеть на кровати. Потому что женское тело, оно для счастья предназначено, не для того, чтобы ходить по улице. Оно родилось для счастья. Чего ходить? Дома хорошо, кровать удобная, Женское тело любит удобных, когда все. Она сидит, ей удобно еще. Че, куда ходить? А чтобы побеждать судьбу, надо ходить. А одной тяжело себя заставить, потому что женщина, у нее воля слабая, и тяжело себя заставить. Но женщина зато, у нее коллективный разум. У мужчины индивидуальный разум, его надо вдохновить через борьбу, через конкуренцию. А женщина вдохновляет через гармонию. Вот если кто-то со мной захотел пройтись, тогда я тоже пойду. Вот моя жена, она не может одна ходить, допустим, гулять. Но она ходит табунами с подружками. Вот они все вместе идут, такие идут, и лекции все слушают. Пошли табуном. 4 часа это максимум, что нужно человеку для, для того, чтобы прочистить весь организм. Раз в 6 дней достаточно. Раз в неделю достаточно 4 часа пройти, и все психические каналы полностью восстанавливать. Или 2 часа бегать. Не можешь бежать, иди. Не можешь идти, значит, на эллипсоиде. Суставы больные, все тело скованное, хорошо, двигайся руками, тогда на эллипсоиде пошла с помощью рук. Ноги потом пойдут. Движение – жизнь. Понимаете, то есть пошел, начал двигаться, все, пошла жизнь по телу. И весело стало, все, захотелось жить. Так человек побеждает стресс. Сначала движение на природе, потом постепенно импульс появился жить, общение с добрыми людьми, доброта нужна в сердце. Человек чувствует в стрессе, что его никто не понимает, он чувствует одиночество. Нужно общение с людьми. Мужчина вдохновляется с помощью вызова, женщина с помощью гармонии. Вот женщине не надо говорить, что ты что, завтра не пойдешь на улицу, она скажет, не пойду. Вот ей надо наоборот говорить, пойдем, моя дорогая. Она говорит, хорошо, пойду. То есть женщине нужна гармония. А мужчине, если сказать, завтра пойдем на улицу с утра. Ну, мужчина звонит, пойдем завтра с утра на улицу. Другой мужчина скажет, ну пойдем, и оба не пойдут. Потому что не тот стимул. Мужчине надо как бы позвонить другу и сказать, я завтра иду на улицу. Тот говорит, ну молодец. Ну иди. Он говорит, а ты идешь? Он говорит, а я не иду. И он говорит, а ты не молодец. Почему я не молодец? Ну потому что сдохнешь от лени. А я не сдохну, вот мне лучше становится, потому что я хожу. И что ты типа, вот будешь ходить и будешь здоровым? Да, типа буду ходить и буду здоровым. А ты не будешь походить и сдохнешь, типа. Тут... Ладно, я подумаю. У вас так, что ли, было, да, вы смеетесь? То есть мужчине нужна борьба. Мужчина рождается для победы. Вот послушайте, женщина рождается для любви, для гармонии, для ласки, внимания. Поэтому с ней надо ласково, по-доброму. И только женщина может вдохновить женщину. А мужчине нужна победа, нужен вызов. Поэтому мужчина мужчину вдохновляет. Мужчина, в принципе, и сам потом, когда он вдохновится, может и один бегать там, выходить, понимаете, зарядку делать. Но женщине нужно с кем-то всегда, потому что она обменивается любовью. Вот мужчине для того, чтобы быть сильным, нужна просто деятельность, нужно работать над своим телом. А женщине нужна любовь. Она не может просто одна, ей нужно общение. И знаете, я когда в Израиль приезжал лекции читать, я там удивительную вещь видел. Там вот море, да, Средиземное море, и там вдоль моря такая огромная дорога, такая не для движения транспорта, она для тех, кто хочет спортом заниматься. И там люди просто помешаны на том, чтобы здоровой жизнью жить. Разумная нация. И вот они там, девушки, бегают прямо стайками. Они бегут такие вместе и медленно бегут такие, медленно. Не торопятся никуда, то есть быстро надо бегать. Они медленно бегут и такие ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, чешут языки. Они, то есть, они одновременно наполняются и движением, и природой, и любовью. То есть женщине нужно еще женское общение. Понимаете, одна из причин женского стресса – это истощенность. Вот, допустим, женщины часто говорят: «Олег Геннадьевич, я хочу на работу». Почему вы говорите, что женщина не должна работать? А где такое в лекции говорилось, что женщина не должна работать? Ну, то есть, что происходит? Женщина отдает себя, вот понимаете, мужчина очень сильно тратится в работе, а женщина очень сильно тратится дома. В работе тоже женщина может тратиться, но это немножко другое. Понимаете, основная среда для обитания у женщины – это дом. И поэтому она там всегда все налаживает. Она хочет, чтобы там было так, как ей нравится. Потому что там основное место, основное для жизни у женщины – это дом. Поэтому женщина дома постоянно что-то делает. Она там налаживает себе место для жизни. Чтобы все чистенько было. Когда чистенько, женщина чувствует сразу гармонию. Вот чистенько – это не просто, что нет пыли. А это все должно лежать так, как мне нравится. Вот, допустим, муж положил все не так, как надо. Он не знает, как надо, даже у себя в кабинете. Она пришла и положила все как надо. Почему? Потому что, чтобы была гармония, чтобы мне было хорошо. Вот она этим занимается в доме, постоянно прибирается, порядок наводит, гармонию. И когда все приходят в дом, она создает атмосферу счастья. И все приходят, всех расслабляют, потому что там порядок, чистота. То есть женская энергия гармонии наполняет дом. Вот она этим дома занимается. Но бывает так, что женщина упахивается в этом занятии, и ей хочется из дома сбежать, потому что она устает от этой деятельности. Это для нее сильно психически выматывающая деятельность. Часто у женщин возникает стресс просто из-за сильной усталости от того, что они очень устают от домашних дел. И она, ее уже тошнит от этой посуды, тошнит от этой чистоты, уборки, там, от этих дневников, там, детей и так далее. Ну, то есть она уже не знает, куда бежать. И женщина принимает решение, она думает: мне, наверное, надо работать. Ну, то есть, может быть, это и так, но на самом деле большинство женщин отдыхает просто, во-первых, в социальной деятельности. Что такое социальная деятельность? Это не работа. Работа еще больше выматывает женщину, потому что там другая среда, там деловая атмосфера, женщина не любит деловой атмосферы. То есть ей что нужно? Социальная деятельность, когда делать добрые дела, всем улыбаться, там, лечить, помогать, готовить, там, ну, что-то делать для общества, чтобы все были счастливы. Раз. Ходить на лекции. На лекции это для женщин это вообще вот такая штука. Потому что на лекции происходит полный апгрейд. То есть она приходит на лекции, слушает, думает: блин, так вот что значит, мы просто все неправильно жили. То есть она приходит домой и говорит: теперь живем по-другому. Ей так классно, как бы по-другому все, то есть все заново начинаем. Это называется акция. Ну, то есть мужчины должны знать, что у женщин периодически должны происходить акции, иначе они устают от жизни. Вот какие бывают акции, допустим? Я просто, ну, на своей примере своей жизни, вот у меня была акция, называется «Коралловый клуб». Ну, то есть это все отражается на моей жизни. То есть я разок прихожу домой, и жена, она приезжает с лекции, она, оказывается, походила на семинары по коралловому клубу. И дальше это все как бы, ну, заканчивается тем, что мне надо жрать всякие кораллы там, очищающие всякие такие. Вот, и я жру, потому что, а что делать, иначе она будет обижаться, это из этого ничего хорошего. Жру кораллы, потому что такая акция. Ну, полгода пожрал, как бы, кораллы, потом надо же что-то другое, уже новенькое. И она идет, магическая уборка. Магическая уборка, это надо все сворачивать, там вот так вот складывать. Слава Богу, мне ничего жрать не надо, как бы, в это время. Но эта акция скоро заканчивается, и наступает следующая акция, называется «Живем без химии». Ну, то есть я не подозреваю сначала, не знаю, чем это до меня обернется, но потом я узнаю, что я не могу бриться никакими этими кремами, потому что это все химия. Теперь она меня научила бриться на воде, то есть я водой смачиваю, и брею, потому что все остальное химия. Акция такая. Следующая акция – выключаем свет в ванной, потому что если свет горит, значит, энергия выходит из дома. Вот, и я как бы тренируюсь выключать свет в ванной. И так далее. Ну, то есть женщине постоянно нужно послушать какую-то лекцию, потому что как женщина слушает лекцию? Она слушает внимательно так. Напитывает все себя. Слушает, пытается понять, как правильно. Наконец-то Олег Геннадьевич приехал, и теперь буду знать, как правильно. Она слушает, слушает, и у нее потом как это, все, что было до этого, стирается. И наступает новое понимание мира полностью. Ну, как бы проблемы не у Олега Геннадьевича будут после этого, у мужа. Это мужики иногда тоже на мои лекции приходят. Они хотят понять, что будет дальше. Какая следующая, как бы, тема. Я что, не так мужчина сказал? Все нормально? Я не против, все нормально. Я просто говорю о том, что женщине нужно отвлекаться вот от этих домашних дел. Иногда стресс возникает, что она не знает, почему она устала и почему она хочет убежать из дома. Потому что ни работа, ни дети, ни муж человека не наполняет. Все это истощает. Мужика тоже. Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. И он тоже становится несчастным и начинает выпивать. Почему он выпивает? Потому что он истощен. Он не знает, как наполниться. В этом проблема. Понимаете? То есть у человека, почему человек попадает в стресс? Причина заключается в том, что сама вот идея наладить свою жизнь, эта идея, с одной стороны, неплохая. Если этой идеи нет, еще хуже жить. Но с другой стороны, эта идея постепенно истощает человека. Потому что эта идея называется деловая жизнь или постоянная занятость. Понимаете, вот если взять, допустим, ребенка, этой идеи у ребенка нет. Он что-то делает в результате вдохновения. Вот ему захотелось рисовать, рисует. Захотелось кушать, кушает. Но все время он чем занимается? Он все время наполняется. Он всегда радуется и играет. Понимаете, вот эта радость и игра, это и есть... Сказать языком взрослого человека «внутренняя жизнь». Что такое внутренняя жизнь? Это когда человек начинает радоваться, бегать, прыгать или смеяться на лекции. Понимаете? Это и есть внутренняя жизнь. Это состояние, в котором человек наполняется, ему становится хорошо, он чувствует, что жизнь пошла. Поднимите руку, кто из вас последний раз смеялся вот так, как сегодня, месяц назад, не раньше? 2 месяца назад, 3 месяца. Это означает, что вы истощены, у вас нет сил жить. Понимаете? То есть, другими словами, что такое внутренняя жизнь? Это когда человек отрабатывает способность внутреннюю включать тот включатель, который у него всегда включался в детстве. Вот он получил уроки ребенок, дальше он что говорит? «Мама, я хочу гулять». Что это значит? Это значит, что ему нужны силы жить дальше, понимаете? Но у взрослого человека этот переключатель выключается, и он не говорит: «Мама, я хочу гулять». Он просто ругается с женой. Потому что когда у человека нет сил, обычно кто виноват? Близкий человек. Все. И начинается скандал. Неосознанно это происходит. Или когда нет сил, человек что делает? Он садится, начинает играть в компьютерную игру. Или смотрит телевизор. Это лучшие варианты. Худшие варианты — это когда как бы нормальное молдавское вино. Опа-на. И все. Вот это худшие варианты. Понимаете? Это худший уже вариант. И это все происходит просто из-за того, что человек не может включить переключатель. Вот она главная причина стресса, понимаете? Невозможность внутренне включить переключатель. Говорит, времени нет, какой переключатель? Вот, время есть, нет понимания и нет желания. Время куда мы тратим? На телевизор, на скандалы, на игры всякие, там, на новости. А надо куда тратить? На свою жизнь. Восстанавливаться надо. Нет ни времени, нет знания, как правильно жить. Нет знания, понимаете? Вот в чем проблема. Итак, мы с вами разобрали определенные состояния психические, которые называются стрессом. Эти состояния возникают по разным причинам. Самое тяжелое состояние стресса возникает в результате того, что человек начинает верить не в то, что надо. То есть он сильно полюбил женщину, сильно полюбил квартиру, сильно полюбил ребенка и без этого не может жить. Это все приводит к потере источника любви, в конечном счете, и потом страданиям. Человек не может уже потом прийти в себя, он живет в прошлом, он вспоминает то, что было, он не может жить в настоящем. Вторая причина стресса – это не стресс, это истощенность. То есть это не стресс. Вы думаете, что это стресс? Нет. Это просто хроническая усталость. Причина этой хронической усталости – переключатель атрофировался. Вот представьте, человек, допустим, разучился пить воду. Что с ним произойдет? Обезвоживание. Или он разучился есть. Что с ним произойдет? Истощение. Вы говорите, Олег Геннадьевич, какие-то странные примеры. Человек не может разучиться есть. Может. Я такое встречал. Вот человек, допустим, постится на воде долгое время, и он начинает думать, что ему пища не нужна, что он может жить без пищи. У него на внутреннее питание организм включается. Но это сколько может длиться? Месяц, два, три, пять, восемь, десять. А потом что происходит? Постепенное истощение. Понимаете? И человек... Он не понимает, что ему надо опять заставить себя есть. То есть, и чтобы ему начать жить, ему надо заставить себя есть. Понимаете? Хотя он отвык уже это делать. Вот в чем прикол. Точно так же мы отвыкаем ходить на природу. Вот дети постоянно, еще раз давайте вспомним, они играются на природе. Поэтому жизнерадостные, веселые такие, да? Активные. У них этот инстинкт, он существует... С самого детства, как только они начали жить, они уже как бы хотят вот на природу. Маленькие дети, почему мамы гуляют на улице? Потому что дети орут, не хотят дома сидеть. Этот инстинкт существует. Но у взрослого человека этот инстинкт уничтожается. Или друзья, понимаете, мы зашоренные в жизни становимся. Мы забываем, что есть друзья. Друзья дают человеку вот это облегчение, понимаете? То есть, что-то, еще раз давайте подумаем, что такое депрессия, что такое стресс? Это просто истощение, человек истощен. Что ему нужно? Ему нужно наполниться. Это наполнение происходит при переключении тумблера. Ну, то есть, если я служу друзьям, друзья служат мне, происходит взаимообмен. Если я не служу, не происходит. Кто там по телефону постоянно болтает? Все слышно, акустика очень сильная. Друзей давно приглашали домой? Идет, вот допустим, вы поругались с мужем. Почему люди ругаются? Потому что вы истощены. Вот представьте, если вы, допустим, побегали вместе на улицу, зарядку сделали, вы что, будете ругаться? Нет, вы пришли домой, у вас хорошее настроение, все классно. Кто это прочувствовал в жизни? Поднимите руку. Понимаете, вот так надо жить. То есть ругаться начали, чувствуете, значит у вас не хватает сил. Есть еще хуже ситуация, когда ты просто чувствуешь, что близкий человек тебе уже не нужен. Это означает, что у тебя истощение пошло не по энергии природы, а по социальному фактору. Тебе не хватает друзей, понимаете? И для того, чтобы вот эту колоссальную как бы, проблему решить, нужно иметь привычку приглашать друзей домой, радовать их своим присутствием, кормить их, петь в караоке вместе какие-нибудь добрые. Не напиваться там и рыгать под столом ползать, как бы, а ну, как бы, делать как какой-то отдых нормальный, человеческий, понимаете?
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станем всем теплей. Кто услышит нас, тот же затаит, чистая слеза с неба упадет. Бедный дом, и мы оставим стол, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, кроме Бога.
откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем теплее. Понимаете, надо наполняться. Если вы чувствуете, что вы теряете близкого человека, у вас отношения рушатся, это значит, что у вас теряются силы. Понимаете, у вас нет сил жить вместе, плохой период навалился на вас. Что человек обычно думает? Он думает, что мой близкий человек виноват. Вот сейчас муж с женой слушают мои лекции, оба. Наступил плохой период. Жена говорит, ну, намекает мне, мне очень трудно с ним жить. Я смотрю, это просто плохой период. Связь между ними просела, стало тяжелее. Мужчина держится, она чувствует себя плохо. Почему? Потому что в основном это его плохой период. От него эта энергия идет, и она поэтому проседает. Что делать? На лекцию сходить. Вот вы сейчас на лекции сидите, уже легче стало. Идет обмен энергией доброй вот этой, с людьми, с вокруг, со мной. И становится легче, понимаете, или пригласить друзей, или сходить куда-то на какое-то мероприятие, где добрые люди, там концерт какой-то добрый. Вот, Максим, вот сюда, вот, сюда, в проход. Нет, назад, еще. Оп, вот здесь она, все. Это сейчас мы будем желать всем счастья. И с нами будут желать всем счастья еще 1000-2 человек там в Инстаграм. Вот сейчас у нас такое нововведение. Там Максим пришел, значит, пора заканчивать лекцию. Вот. Такой знак. Знаки природы есть такая. Вот. Ну, то есть... Если ты чувствуешь, что у тебя вообще в жизни как бы засада, вот чувствуешь, сил просто нет жить, вот женщина в очках, вот светлый волос. Дальше. Вы. Если чувствуете, нет сил жить совсем, нужен Бог, нужна молитва. Только это спасет, ни люди, ни природа. Только молитва, потому что бывают периоды в жизни, когда на тебя плита просто падает, и ты чувствуешь, что не можешь справиться, все, и тебя просто гасит, понимаете, жизнь. И в это время только храм, только молитва, понимаете, опять переключатель надо включить, потому что ничего это не хочется делать. Кажется, что мне это нет сил на это, нет времени. Но надо это делать, понимаете, то есть надо заставить себя, потому что у человека есть выбор, или помирать, или жить. И что значит желание жить? Это значит, что он включает этот тумблер. Вот, допустим, если усталость, нет концентрации внимания, работоспособность низкая, здоровье начинает страдать, значит, тумблер означает «беги на улицу, делай зарядку, бегай». Если ты чувствуешь, что проседают отношения, на работе все плохо, дома все плохо, бывает все сразу, бывает по отдельности. Значит, нужно увеличивать контакт с добрыми людьми, начиная с лекций, слушай лекции, потом дальше куда-то ходи, общайся, вылази из своей скорлупы. Или ты чувствуешь, плита наваливается в жизни, нет сил жить, храм, молитва, то есть ну, отношения с Богом убирают, смягчают эту плиту, то, что казалось непреодолимой, становится преодолимым. Понимаете, то есть человек должен понять, что стресс это всегда наполняться. То есть причина стресса может быть какая-то очень серьезная. Ну то есть причина стресса может быть очень серьезное основание. У тебя не та цель в жизни. Но все равно решается стресс всегда только одним способом. Переключать тумблер. Идти и наполняться. В это время тебе кажется, что ты зря тратишь время. Вот мог бы там в квартире прибраться, там что-то полезное сделать, там образование какое-то получить. А сейчас просто сидишь и молишься, в общем-то ничего не делаешь. Или бежишь куда-то, что-то бежишь как дурак, лекцию послушаешь, бежишь. Или идешь там, мог бы делами заняться, понимаете, какими-то. Это не безделье, это правильное мышление. Или желать всем счастья, вот мы так сейчас тоже, это переключение. Некоторые люди, они первый раз, когда они сидят, смотрят на всех, но сами не повторяют, я желаю всем счастья. Почему? Потому что не могут переключиться, тяжело заставить. Я когда первый раз в храм пришел, я просто экспериментировал. Я когда поклонился там, я вспотел. Вот реально, я не хотел кланяться, но взял поклониться, я вспотел. Почему? Потому что переключать вот это, включить очень трудно. Но когда я поклонился, мне там легко, хорошо стало, начал улыбаться. Я просто перешагнул через себя в этот момент. Тоже заставить себя бегать, это перешагивание через себя. Но это означает желание жить. Хочет жить — живи. Мы завтра еще будем больше говорить об этом, как человек наполняется во время движения. Я вновь и вновь это говорю, потому что главная проблема людей в современной жизни — это истощение. Одиночество, социальная неустроенность, болезни, депресняк — все это результат невключенности в эти энергии Бога, природы, доброты человеческой и молитвы. Завтра мы поговорим с вами о стадиях стресса, поговорим с вами о разных вариантах, о том, как это бывает и как, чем это заканчивается. Вот. Сегодня у нас, в принципе, уже лекция заканчивается, и я сейчас хочу вам рассказать метод, который существует с древних времен, победы над судьбой. Метод связан с работой памяти. Память всегда фокусируется на любовь. Вот больше всего кого мы всего на свете любим? Кого? Себя. Поэтому, когда стресс — это что такое? Человек сильно концентрируется на себе. Память на себе истощает. Становится все тяжелее и тяжелее жить. Чем больше человек думает о себе, о своей жизни, тем меньше у него сил жить. Запомните это. Не только самому жить, а также ты истощаешь связи свои. То есть с тобой тяжело в это время, также детям, мужу там и так далее. Понимаете? Метод какой? Что такое молитва? Или положительный, позитивный настрой. Вот сейчас мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Не себе счастья, всем счастья. И этому тоже, Олег Геннадьевич, всем. Заодно простишь человека. Всем счастья. Я желаю всем счастья. Отрываешься от себя. И для того, чтобы побеждать судьбу, нужно включиться в поток любви. Для этого мы включаем молитву. Мне очень нравится, вот как поет отец Серафим, поет «Отче наш» на арамейском языке. Это язык, на котором говорил Иисус Христос. Классная молитва. Почему? Потому что в ней много любви. Зачем здесь нужна любовь? Любовь приковывает память. Память чем занимается? Думает о себе. А надо что сделать? Надо сделать так, чтобы она оторвалась от себя и начала думать о других людях, о Боге. И в это время что происходит? Победа над судьбой. Наполняется сердце силой, потому что человек перестает быть замкнутой системой. Он начинает обмен, вот этот обмен энергии, который так нужен человеку для жизни. Итак, мы включаем молитву и сильно стараемся слушать любовь в голосе тех, кто поет. Настраиваемся на их волну и повторяем в этом настроении любви. Я желаю всем счастья. То есть, как только мы на любовь настроились, сразу сердце становится легче. Почему? Потому что ты отвлекся от себя, и ты начал наполняться. Вот этот метод называется молитва или медитация. То есть человек чем занимается? Он отрывается от себя и начинает наполняться с помощью любви. То есть нужен какой-то звук, те, кто молятся с любовью. Чтобы ты отвлекся от себя, нужна любовь. Вот ты себя любишь. Для того, чтобы отвлечься от себя, нужна любовь к чему-то другому, не к себе. И это любовь к Богу. Люди с любовью к Богу поют, ты отвлекаешься от себя, повторяешь: я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. У тебя сердце облегчается, легче на сердце становится. Да вообще классно. Понимаете, означает победа над судьбой. Постепенно человек сначала в сердце успокаивается, потом у него ниточка, которая рушит его жизнь, очищается в отношениях с родственником, потом он вообще возвращается назад. Завтра тоже об этом будем подробнее говорить. Все сели прямо, чтобы концентрация была. Да, хочу перед этим сделать объявление. Есть один удивительный человек, ему без одного года 90 лет. То есть он приезжает по многим городам и рассказывает учение свое, которое называется «Гуманная педагогика». Это академик Шалва Аманашвили. Удивительнейший человек просто. Он знает точно, как воспитывать детей. И у него есть замечательный сын, мой ровесник и мой друг. Его зовут Пата Аманашвили. Он просто доброта человеческая. Вот они приедут сюда с семинаром 11-12 апреля вдвоем. Пата и Шалва Аманашвили. Современные дети, родители и учителя. Двухдневный семинар. Вы увидите, как этот человек 90 лет по 6 часов стоит на сцене и бодренько вам все рассказывает, как будто ему 15. Вы узнаете тогда, как любовь к людям, доброта человеческая продлевает человеку жизнь на практике. Есть такой удивительный человек, его зовут Евгений Коинов. Это мой ученик, и он изобрел удивительный жанр. Это жанр отдыха, отдыхальный, но он при этом дает человеку колоссальное углубление в понимании о человеческой психике. То есть этот жанр называется шоу о самопознании. И называется это шоу «Взламывание реальности». Ну, то есть вы будете видеть какие-то эффекты, там, погружение в себя, какие-то эксперименты над психикой. И вы отдохнете заодно, почувствуете себя счастливыми и узнаете что-то новенькое про себя, про жизнь. Приходите 1 марта 2020 года. Это мы, реклама у нас сейчас идет. Ну и как бы вот все. Ты сиди прямо.
Я желаю всем счастья.